Путешествие на айсберге. Глава первая. Снова в школу. Вы, наверное, обращали внимание, что обычные и не самые интересные дни тянутся, 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 как жвачка, а выходные и праздники, которых мы так долго ждем, проносятся вжик и нету. Снеговичок Кастрюльников недовольно бурчал.
И почему у нас такие каникулы короткие? Скоро опять в школу идти. Эх ты, Кастрюля, это не каникулы короткие, а просто мы очень быстро живем. А куда спешим? Зачем?
Снеговичок Старомётёлкин любил пофилософствовать, но ему никто не ответил. Только Чугунков покрутил пальцем у виска.
Много будешь думать, скоро состаришься.
Новогодние праздники пролетели стремительно, как Дед Мороз экспресс над землей. Или проскакали, как волшебная тройка Деда Мороза. Как и в прошлом году, Дед Мороз и Снегурочка с помощниками перелетали из области в область, из города в город, из деревни в деревню, развозя подарки.
Ох, и как я раньше без помощников управлялся? Ума не приложу.
Раньше ты был моложе, сил у тебя было больше. Да и у меня тоже.
Хе-хе-хе, ладно, старушка, я тебя еще замуж выдам.
В этом году все обошлось без особых происшествий, если не считать того, что Морковкину все-таки удалось протащить с собой в подарочном мешке зайца Федьку. Федька мечтал попасть на настоящую городскую елку, чтобы потом похвастаться перед знакомой зайчихой Зинаидой. Но в отличие от снеговиков, шапки-невидимки у него не было. Поэтому, завидев на улице зайца, за ним погнались все городские собаки. С собаками мальчишки. Ох, была суматоха. Машины тормозили и бибикали. Старушки падали на льду. Федька с перепугу заскочил в какой-то супермаркет. Раскакал по полкам, сбивая банки и рассыпая крупы. Выбрался на улицу и припустил в сторону дома. К вечеру он добрался до родного леса.
Хорошо еще, что первую остановку мы сделали в Великом Устюге. А если бы мы с Дальнего Востока начали или с Камчатки, то бежал бы ты, Федька, 9000 километров. До самого лета бежал бы.
И твоя Зинаида давно бы уже замуж вышла за какого-нибудь другого зайца.
Я б ей выслал.
Запустив Мерзлякина еловую шишку, Федька бросился убирать. Зима в этом году выкидывала фортели. Температура петляла почище зайца. Столбики термометров скакали вверх-вниз. То минус 40, то 0, то плюс 5. Даже под Новый год почти не было снега. И снеговикам то и дело приходилось перепрыгивать через лужи.
Не снеговики, а грязевики какие-то. Надо же, как перепачкались. Ну-ка, быстро оттираться чистым снегом.
А Чугунков и Ведеркин специально,
да,
прыгали,
специально,
чтобы нас обрызгать.
Врут они все, оттираться нам нечем. Вот на Урале, дед сказал, метель, там и ототремся.
В некоторых местах, наоборот, так все замело, что десятки машин на дорогах оказались запертыми в сугробах. Дед Мороз, увидев это сверху, позвонил в МЧС, а водителям, застрявшим в снежных пробках, сбросил несколько подарочных мешков с шоколадными конфетами.
Теперь они дня 3 продержатся. Шоколад очень питательный продукт. Раньше его давали полярным летчикам.
А ты откуда знаешь?
Книжки читать надо, Варежкин.
Книжки — это долго. Вот в интернете говорят, набираешь шоколад,
и тебе шоколадка вываливается.
С одной стороны, было жаль, что каникулы подходят к концу. А с другой, многие с нетерпением ожидали начала учебы. Дед Мороз пообещал, что в новом году в школе появится компьютерный класс. И вот в один из дней Дед Мороз привез из города 5 блестящих коробок. Снегурочка, считавшая, что компьютеры приносят больше вреда, чем пользы, ахнула.
Куда же столько?
Ну как куда? Один тебе, 3 в школу для компьютерного класса.
А пятый кому?
А пятый, Пушок, мне. Буду компьютерную грамоту осваивать, а то нехорошо получается. Внуки продвинутые, а дед отсталый. Так и авторитет можно потерять.
А мне?
Пушок толком не знал, что такое компьютер, но слышал, что к нему прилагается какая-то мышь.
Только я хочу с отдельной мышью.
Ты и простых-то мышей не ловишь, а тут тебе компьютерную подавай. Ладно, я вроде бы все подсчитал. 1 час лишний получается.
Дедушка, я не знаю, как ты подсчитал, но я против того, чтобы наши ученики проводили за компьютером больше часа в день.
Больше и не получится.
Снегурочка выглянула в окно и увидела собравшихся перед домом снеговиков.
Мы тоже все уже подсчитали. Свободное время у нас с 2 до 9. Итого 7 часов в день. Если 7 часов умножить на 3 компьютера, получится 21 компочас. А нас 20. Выходит, у всех по часу плюс 1 лишний.
Что значит лишний? Мяу! У меня тоже свои интересы имеются.
Снегурочка вздохнула, обозвала кота предателем и пошла составлять расписание. А на следующий день внучка Деда Мороза уехала в город на 3-дневные ускоренные компьютерные курсы. Так в Дедморозовской школе появился новый предмет – информатика. Снегурочка была хорошей учительницей и, несмотря на свою нелюбовь к компьютерам, старательно разъясняла, как они устроены, как нужно пользоваться разными программами и приложениями, где искать полезную информацию. В общем, все, чему ее научили на курсах. Однако уже через 2 недели выяснилось, что снеговики разбираются в компьютере не хуже учительницы.
Знаешь, дедушка, пока я тыкаю в клавиатуру 2 пальцами, они сразу 20 работают.
Как это 20? Руками и ногами сразу, что ли?
Нет. Просто некоторые работают вдвоем, ну как за роялем, в 4 руки. И вообще они такие талантливые, что я чувствую себя старой и отсталой.
Хе-хе-хе. Ну если ты старый, то что ж говорить обо мне? Я так и не запомнил, как правильно свой адрес писать. Дедмороз@собака.ру или собака.ру.дедмороз. А то, что ученики разбираются лучше учительницы, это прекрасно. Значит, учитель был хороший. Кстати, попроси Березкину и Синичкину, чтобы зашли ко мне завтра. У меня опять писем в почте набралось. О-хо-хо, не успеваю отвечать.
Вечерами снеговички помогали деду отвечать на письма. Остальные в свое компьютерное время занимались кто чем. Одни переписывались с ребятами из детского дома, другие смотрели кино или клипы, третьи резались в разные компьютерные игры. Снегурочка строго следила за расписанием.
Послушай, Котелков, ты ведь сегодня уже играл.
А я с Варежкиным поменялся.
Как это поменялся?
Я ему свое мороженое отдал, а он мне свой компочас уступил. Так что все по-честному.
Так все и было. А мороженое Варежкин съел.
Кот поначалу смотрел погоду в разных частях планеты или играл в шарики. Но потом решил переписываться с кем-нибудь и даже завел свой почтовый адрес. PushokKotAni@mail.ru.
Пушок кот Ани. Какой еще Ани?
Не Ани! Соображать надо, Мурковкин! Я написал, что я кот, а не собака.
А и не пишут раздельно. Их ты, грамотей.
Глава 2. План А. Как ни странно, компьютеры не только не мешали, но даже помогали учебе. Снеговики умудрялись откапывать в интернете самые невообразимые сведения.
А ты знаешь, какое самое большое млекопитающее на Земле?
Ну?
Синекит, вот тебе, а не ну.
А ты знаешь, кто первым изобрел мороженое?
Знаю.
А ты знаешь, как звали лошадь Чапаева?
Знаю.
Похоже, дедушка, программу за это полугодие мы закончим на 2 недели раньше.
Это хорошо. Это даже очень хорошо. Возможно, тогда мне удастся осуществить 1 план.
Какой план?
У меня появилась идея, куда отправиться летом.
Хочешь уехать на Северный полюс?
Как правило, в летнее время, месяца то и 2, Дед Мороз проводил на Северном полюсе. Отсыпался, ловил рыбу, проводил разные научные эксперименты и вообще размышлял над жизнью.
Нет, внучка, на Северном полюсе я уже был.
В Исландию?
Дальше.
В Гренландию?
Убирая в кабинете Деда Мороза, Снегурочка заметила большую карту Гренландии, утыканную разноцветными флажками.
Нет, еще дальше.
Куда же дальше?
В Антарктиду.
В Антарктиду? И на чем ты поедешь?
Во-первых, не я, а мы. А во-вторых, не поедем, а поплывем.
Ой, дедушка, ты же знаешь, у меня летом огурцы, помидоры, грибы, ананасы, бананы.
Успокойся, никто тебя от бананов отрывать не будет. Я решил взять с собой наших снеговиков. В прошлом году я пообещал им какое-нибудь путешествие вместо летней спячки. А обещание надо выполнять.
Конечно, надо. Только, пожалуйста, не забывай, что они еще маленькие.
Тем более. Помнишь, ты, когда маленькой была, тоже спать не хотела?
Помню. Но это совсем другое дело.
Конечно, другое. На 4 месяца тебя никто в погребе не закрывал.
Ну, хорошо. И на чем же вы собираетесь плыть?
На айсберге.
На ай?
Пушок, слушавший разговор, от неожиданности брякнулся с печки.
Ты это серьезно?
Еще как серьезно! Я уже 2 месяц обдумываю этот план, и, кажется, все складывается. Вот, смотри!
Дед подвел Снегурочку к карте.
Время от времени от Гренландии откалываются огромные айсберги и плывут по Атлантическому океану, в котором есть множество течений. Одни течения идут с юга на север, другие с севера на юг. Если направлять айсберг из одного течения в другое, то можно добраться от Гренландии до Антарктиды.
И сколько же вы туда плыть будете?
По приблизительным расчетам, путешествие может занять 2-2,5 месяца.
А если айсберг растает?
Не должен.
А снеговики?
Я как раз работаю над специальной жиростойкой мазью.
Так вот отчего из мастерской рыбьим жиром воняет.
Я вижу, ты уже все продумал.
Еще не все, но идея мне нравится.
Дедушка, зря ты это затеял.
А пусть плывут. Тишина будет в деревне, и все 3 компьютера мои.
Эх, какие же вы все-таки эгоисты.
Да я же за тебя беспокоюсь. Ты и так почти не отдыхаешь, а тут за 20 оболтусами следить. Сам знаешь, за ними глаз да глаз нужен.
Так, может, они не захотят. Останутся помогать тебе с грядками.
Ха-ха, не захотят, конечно. Единственная просьба. Не говори им об этом в классе, а то они на радостях полшколы разнесут.
Реакция на сообщение о путешествии была неожиданной. Дед полагал, что ученики сломают несколько парт, уронят шкаф, и на него, как штукатурка с потолка, посыпятся вопросы. Но в классе стояла тишина, какой еще ни разу не бывало с тех пор, как в Дед Морозовке появились снеговики.
Еще раз спрашиваю, кто хочет летом отправиться с дедушкой в Антарктиду?
А это правда?
Хе-хе. Разве я когда-нибудь вас обманывал?
Раздался такой рев, что Дед Мороза сдул и шапку, а кот пушинкой слетел с горы.
Но имейте в виду, что это не отменяет занятий в школе.
Только после этого все успокоились и стали задавать вопросы.
Дедушка, а ты уже выбрал айсберг, на котором мы поплывем?
А жиростойкую мазь придумал?
А купальники у нас будут, чтобы загорать?
А если айсберг столкнется с синим китом, кто пострадает больше?
А когда отплываем? А то я пойду вещи собирать.
Не торопись, Морковкин. Думаю, отправимся в путь где-то в середине марта. Это зависит от погоды и некоторых других вещей. Всех деталей я еще сам не знаю. Это пока только план.
Предлагаю его назвать «План А».
Название всем понравилось. Засомневался только Мерзлякин.
А если что-нибудь не получится, есть какой-нибудь план «Б»?
Есть. Будешь спать все лето. Вот тебе план «Б».
Глава 3. Как устроен айсберг и что носят пингвины? География всегда была одним из самых любимых предметов в школе. Но узнав о предстоящем путешествии, снеговики искрутили глобус до того, что у него отвалилась железная ось. Все свободное время они проводили в классе перед картой, на которой стрелочками были отмечены океанские течения и предполагаемый маршрут. Список течений выучили даже троечники – Чугунков, Ведеркин и Варежкин. Последний с важным видом тыкал указкой в карту.
Все очень просто. Плывем с севера на юг. Сначала идет гренландское течение, затем лабрадорское, гольфстрим, североатлантическое, канарское, экваториальное противотечение, южное пассатное, бразильское и... И мы в Антарктиде!
А с юга на север выучил?
Когда обратно поплывем, тогда и выучу. Чего тут сложного? Чего тут сложного? Это на карте все просто. А мы должны будем проплыть 16 тысяч километров!
Под руководством Чайникова группа снеговиков произвела математические расчеты. Оказалось, что плавание в Антарктиду займет не меньше 3 месяца.
3 месяца? Рассказывайте, как у вас получилось.
Простое умножение и деление. Скорость атлантических течений 4 мили в час. Значит, за сутки айсберг может проплыть 96 миль. А за месяц около 3000 миль. Одна морская миля – это 1 километр 852 метра. Следовательно, за месяц мы пройдем 5400 километров. Прямой путь от южного берега Гренландии до южного берега Антарктиды составляет 13 356 километров, а если с загибами течений, то около 16 тысяч километров. Вот и считайте.
Все точно. 3 месяца и обратно 3 месяца. Получается минимум полгода.
Погоди, погоди. Значит, если мы отплывем в середине марта и пробудем в Антарктиде месяц, то обратно доберемся...
15 октября.
Это очень долго. Нужно подумать, как увеличить скорость айсберга, или придется отказаться от этой затеи.
Нет! Никогда! Ни за что!
Ни за что на свете.
Все закричали, зашумели, загалдели, а Чугунков показал Чайникову кулак.
Ну смотри, отличник! Если не поплывем, ты у меня получишь.
А я-то здесь при чем? Это математика.
Тише! Изобретайте или думайте. Меня волнует только одно: чтобы вы не опоздали к началу нового учебного года.
Впрочем, и до конца этого учебного года было еще далеко. Снегурочка решила провести несколько дополнительных занятий по природоведению. Одно из них было специально посвящено айсбергам.
Раз вам предстоит плавание на айсберге, то вы должны знать, что айсберг, или в переводе с немецкого «ледяная гора», это плавающий в океане кусок льда.
Ничего себе кусок, Марковкин! Это в стакане кусок льда или в бочке, а тут глыба, глыбище.
Варежкин, ты что-то хочешь добавить?
Не, ничего.
А я хочу!
Говори, Березкина.
Бывают такие айсберги, которые больше нашей деревни в 1000 раз. И даже больше Москвы. Площадь самого большого айсберга 10 тысяч квадратных километров.
Не 10, а 11 тысяч. Я читала в интернете.
А я читала, что 30 тысяч.
Не все, что написано в интернете, правда. Но то, что айсберги бывают огромных размеров, верно. Они откалываются от береговых ледников, и подводная часть у них всегда больше надводной. Как вы думаете, почему? Чайников.
А иначе бы они перевернулись.
Верно. Айсберги устроены так.
Как Варежкин!
Как Варежкин?
Он на физкультуре не может перекувыркнуться. Знаете почему? У него нижняя часть куда больше, чем верхняя. У него попа тяжелее головы даже. А у тебя, Чугунков, голова чугунная тяжелее, чем зад. Выйдем на улицу, перевернешься 4 раза у меня.
Все успокойтесь. И вообще, если вы здесь не можете мирно жить, то как собираетесь отправиться в серьезное путешествие? Думаю, дедушка со мной согласится.
Соглашусь.
В класс вошел Дед Мороз и пристроился у окошка.
Вы продолжайте, а я посижу, послушаю.
Что еще важно знать об айсбергах? Они представляют серьезную угрозу для кораблей. 100 лет назад пассажирский пароход «Титаник» столкнулся с гигантским айсбергом и утонул. Есть такой фильм.
Знаю! Брайан!
Видели!
Видали!
После того, как снеговики узнали о путешествии, фильм «Титаник» посмотрели все. Некоторые по 2-3 раза.
Очень интересный и поучительный фильм.
Скукотища. Всякие там танцы, любовь и другая ерунда. Целый час ждали, когда они столкнутся.
Верно. Все время корабль показывают, а айсберг только в самом конце.
Уснуть можно, пока самого интересного дождешься.
А нам нравится. И не нравится, не смотрите.
А мы не смотрим.
Ладно. Нравится, не нравится, не важно. Важно знать, что айсберги представляют угрозу для морских судов. Поэтому есть специальная арктическая служба, которая самые опасные айсберги уничтожает.
Пусть только попробуют. Я у Петровича ружье попрошу и...
А может быть, мы на нашем айсберге флаг поднимем? Наш, Дед Морозовский.
Хорошая мысль. Нас тоже должно быть видно.
Дедушка, а мы большой айсберг выберем или маленький?
Средний. Большой будет медленно плыть, а маленький быстро растает.
А какой средний?
Ну, примерно как от школы до бани. Ладно, не буду вам мешать.
Дед Мороз поднялся и пошел в мастерскую, где проводил работу над жиростойкой мазью. Прозвенел звонок, но никто не побежал на перемену. Ученики бросились к компьютерам. По истории им задали открытие Антарктиды, а по зоологии – животный мир.
Ерунда! Ну какой там животный мир? Пингвины одни.
Во-первых, Ведеркин, пингвины разные. Есть золотоволосые пингвины и императорские. А хохлатые пингвины не похожи на пингвинов Адели.
Что на пингвинов надели?
Как что?
Ну ты сказала, что на пингвинов что-то надели.
Да нет! Это такая порода пингвинов! Адели!
Хорошее название. Легко запомнить. Шагают по льдине пингвины Адели, им теплые валенки мамы надели.
Ха, а разве пингвины носят валенки?
Ну, это я для рифмы придумала. У меня плохая память, а в рифму проще запомнить. Хе, здорово придумала! А еще в Антарктиде есть птицы-поморники.
На них надевают пингвины наморники. Я такой глупости хоть километр сочиню.
И у тебя, мерзлякин, отлично получилось. А главное, познавательно.
И что же в этом познавательного?
Дело в том, что поморники – хищные птицы и воруют у пингвинов птенцов. Поэтому если им наденут намордники, пингвинам будет спокойнее.
Морковкин, слышал, как Беломухина придумала все в рифму запоминать? Я теперь на всю жизнь заучил пингвины обули.
Какие обули?
Ну, которые валенки обули.
Пока остальные сидели у компьютеров, Кроссовкин бегал туда-сюда. От школы до бани и обратно.
Эй, ты чего-то потерял?
Нет, айсберг измеряю.
Ну-ну, совсем с этой Антарктиды все умом тронулись.
Глава 4. Подготовка к плаванию. Целый месяц Дед Мороз занимался созданием жаростойкой мази для снеговиков, смешивал в колбах разные жидкости и порошки и, наконец, из хозяйственного мыла, рыбьего жира, жидкого азота и нескольких волшебных добавок получил желаемое. Первый опыт он произвел на себе. Сунул руку, натертую мазью, в русскую печь и вытащил из нее чугунок с картошкой.
Дедушка, ну что ты делаешь?
А что?
Ну, во-первых, ты мог руку обжечь. А во-вторых, картошка теперь рыбьим жиром пахнет. Фу!
Наука требует жертв. А картошку, ты знаешь, я в любом виде люблю.
Оставалось опробовать волшебную мазь на снеговиках. Опытное испытание Дед Мороз решил провести в бане. Добровольцами вызвались Морковкин, Пряжкин и Ведеркин. Снеговики намазались кремом с ног до головы и зашли в натопленную парилку. Дед довел температуру до 50 градусов.
Ну, как вы себя чувствуете?
Нормально, жарковато.
Нормально!
Можешь еще дров подбросить.
Да куда еще? У вас уж с морковок вода капает.
Не беда, мы больше выдержим.
Больше не нужно. Выше температуры не бывает даже в Сахаре.
Да ну?
Да.
Когда троица в облаках пара вышла из бани, к ним бросились остальные.
Ну как там?
Как видите, не растаяли.
А по мне холодновато. Чего-то не простудился я в этой бане.
Ура!
Жаростойкую мазь назвали антизагаром. Она была бесцветная и, по расчетам деда, сохраняла свои свойства в течение суток. Недостаток был только один. Мазь сильно пахла рыбьим жиром. Уголькова сразу фыркнула.
Я такой гадостью мазаться не буду!
И мы тоже!
А не будете, значит, в путешествие не поедете!
Сам ты не поедешь!
Да!
Да!
Караганда!
Дед Мороз успокоил всех и пообещал что-нибудь придумать. Он провел еще несколько дней в попытках избавить мазь от неприятного запаха, но ничего не получалось. Идею подал Кастрюльников.
Дедушка, а ты когда будешь мазь варить, положи еловую ветку.
Интересная мысль.
Опыт удался. Рыбный запах совершенно исчез. Теперь антизагар приятно пах свежей хвоей. Результат оценила даже Снегурочка.
Ох, не хуже, чем духи Москва.
Фирменный аромат. Теперь даже на экваторе от нас будет пахнуть елкой и Новым годом.
Подготовка к путешествию шла полным ходом. Дед завел специальный блокнот и составил список всего необходимого для плавания.
Антизагар — 3 бочки.
Бензин — 4 бочки.
Краска «Северное сияние» красная — 2 бочки.
Надувные лодки с мотором — 2 штуки.
Лебедки — 2 штуки.
Спиртовая горелка.
Бензопила.
Телескопическая мачта.
Колья — 50 штук.
Взрывчатка — 2 ящика.
Ракетница.
Сигнальные ракеты — 1 ящик.
Спутниковый телефон, запасные батареи.
Морской бинокль.
Компас. Термометр. Барометр.
Брезент. 100 квадратных метров. Ого.
Светильники солнечные. 100 штук.
Сироп. 20 канистр.
Резиновые сапоги. 21 пара.
Ледорубы. 10 штук.
Лопаты. 10 штук.
Спиннинги. 3 штуки.
Багры. 3 штуки.
Вилы. 1 штука.
Розы. Веревки. 1000 метров.
Гамаки.
Посуда.
Это ж куда столько всего?
Это далеко не все. Сюда не вписаны надувные матрасы, продукты и многое другое.
А что такое телескопическая мачта? Мачта с телескопом?
Это складная мачта, которая раздвигается, как антенна или удочка.
А термометр?
Термометр — это просто градусник.
А что такое барометр?
А вилла зачем на акулу охотиться?
А для чего нужна взрывчатка?
И потом объясню. А вы лучше подумайте, что вам нужно взять с собой.
Список, составленный снеговиками, выглядел тоже солидно.
Мячи.
Лыжи.
Коньки.
Клюшки.
Шайбы.
Теннисные ракетки.
Купальники. Солнечные очки.
Книги.
Тельняшки.
Настольные игры.
Решили, что у всех членов команды, и у снеговичков, и у снеговичек, должна быть форма тельняшки. Только полоски на них будут не синие, а зеленые, под цвет флага Морозовки. На уроках труда снеговички шили тельняшки и панамки. Панамки были у всех разные. У одних с цветочками, у других с ягодками. Лучше всех получился головной убор у Шапочкиной, которая сплела себе шляпку из соломки. Остальные тоже захотели такие, но солома кончилась. Снеговики готовили деревянные черенки для лопат и ледорубов и плели веревочные лестницы. Каждый день Дед Мороз отправлялся в город за покупками. Все убиралось и аккуратно складывалось в Дед Мороз экспресс, который должен был доставить путешественников в Гренландию. Будущие мореплаватели готовились основательно. Кроме указанных в списке вещей были еще и неуказанные. Пряшкин на дно походного рюкзака спрятал свою любимую рогатку. А Чугунков предусмотрительно завернул в тельняшку колоду самодельных карт, Однажды Снегурочка обнаружила, что снеговики играют в дурака, и устроила им разнос.
Знаете, азартные игры до добра не доводят.
Так мы же не в монополию, не на деньги.
А на что?
На щелбаны.
Но учительница карты отобрала и бросила в печку. Пришлось рисовать новую колоду. У снеговичек тоже были свои секреты. Брошкина хотела взять с собой набор наклеек сердечек, которые она случайно нашла во время новогодней поездки. Но Снегурочке наклейки решительно не понравились.
Немедленно отлепите!
Почему?
Потому что это глупость. Дедушка, ну что за мода такая? Лепят куда ни попадя.
Куда?
На грудь.
А куда же они должны их лепить-то? На лоб?
Ты не понимаешь. Если они уже во втором классе клеят сердечки, то что будет в четвертом?
Ну?
На этот вопрос у деда ответа не было. Но он обычно не обращал внимания на такие мелочи. И снеговички припрятали наклейки в разные надежные места. Была тайная мысль у Марковкина. Но, увы, не все можно спрятать в рюкзак. И снеговичок решил поговорить с дедом напрямую.
Дедушка, у меня к тебе большая просьба.
Очень большая? Что, хочешь зайца в Антарктиду взять?
Нет, я бы хотел, чтобы с нами поплыл пират.
Пират?
Ага.
Я тоже об этом подумывал.
Да! Ура!
И Марковкин помчался сообщить радостную весть пирату, а затем и всем остальным. Через час к Деду Морозу пришла делегация снеговичек.
Мальчишкам можно, а нам нельзя?
Чего вам нельзя?
Собаку, Фуфика.
Полугодовалый Фуфик был щенком Лайки Фуфайки и любимцем всех снеговичек. Они вечно возили с ним и подбрасывали ему лакомые кусочки.
Ладно, запишем еще 100 банок тушенки.
А не слишком ли жирно будет?
Кто бы говорил?
Дед Мороз кивнул на блюдце, полное сливок.
Мяу.
Внучка, кажется, у нашего Пушка аппетит пропал и характер стал портиться. Он часом не заболел?
Ничего особенного, март начался. Сегодня уже 3 марта.
Правда, что ли? Надо же, как время-то быстро летит.
Глава 5. Лед тронулся. Была середина марта. Занятия в школе подходили к концу. Уже прошел контрольный диктант, и Снегурочка выставила всем отметки за второе полугодие.
Дедушка, ну когда мы поедем?
Скоро.
А когда скоро?
Я жду сообщения.
И вот в один прекрасный день сова Гага принесла конверт. В письме было 4 слова.
Скоро лед тронется, точка Федор.
А кто такой Федор?
Мой очень хороший знакомый из Гренландии. Завтра ты его увидишь. Передай снеговикам, что с утра мы вылетаем.
Весь вечер была страшная суматоха. Снеговики упаковывали в рюкзаки вещи, потом вспоминали, что что-то забыли, начинали переупаковывать. По деревне носились собаки. Лайка Фуфайка собирала косточки для своего Фуфика, а Снегурочка готовила в дорогу деду пироги. Спокойным выглядел только Пушок. Но и он плохо спал и пару раз падал с печки. А снеговики, похоже, совсем не ложились. Петрович, приехавший проводить друзей, привез 2 ящика со взрывчаткой. На ящиках были нарисованы череп и кости. Вокруг ящиков запрыгал любопытный Фуфик.
Ап-ап, здесь косточки.
Ага, если рванет, то костей не соберешь.
Пряжкин подошел к леснику и поинтересовался.
Петрович, а откуда у тебя взрывчатка?
У браконьеров отобрал.
Ящики отнесли в трейлер и аккуратно уложили на рулон брезента. Вскоре путешественники выстроились в ряд, и Снегурочка стала проверять всех по списку.
Итого 1 Дед Мороз, 20 снеговиков, 2 собаки и 1 сова. 24.
25!
Из бороды Деда Мороза высунулся Снегирек. Несмотря на возмущение снеговиков, сбившись со счета Снегурочка, снова взялась пересчитывать членов экспедиции.
Так, ну стойте смирно, пожалуйста. Не мешайте мне. Так, 1,
Это самое важное в любом путешествии. Чтобы сколько народу отправилось, столько и вернулось.
Лучше больше.
Что ты имеешь в виду, Мерзлякин?
А вдруг мы привезем пингвина?
Мяу! Только пингвинов у нас в деревне не хватало.
24, 25.
Ну, если все на месте, в дорогу!
Ура!
Снеговики на перегонки бросились к трейлеру. Через несколько минут Дед Мороз-экспресс взмыл над землей и взял курс на Гренландию. Вела грузовик Снегурочка и всю дорогу давала Деду Морозу указания.
Во-первых, каждый день звони, а то я буду волноваться.
Не волнуйся.
Во-вторых, если что-нибудь случится, звони, я прилечу и заберу вас.
Обязательно, мы же обо всем договорились.
В-третьих, не забывай проверять заряд телефона.
Не забуду.
В-четвертых, каждое утро проверяй, все ли намазались антизагаром, а то есть такие лентяи.
Хорошо.
В-пятых, обязательно готовь себе первое. У тебя гастрит. Отсутствие горячего плохо влияет на организм.
Хорошо.
Я говорю плохо.
Хорошо.
Что хорошо?
Эй, да все хорошо, внучка.
Полет от Деда Морозовки до Гренландии занял около 4 часов. Когда показался берег, Дед Мороз с облегчением вздохнул и достал морской бинокль. Гренландия была вся в снегу. Только вдоль берега темнела узкая полоска земли. От нее в сторону моря тянулись ледники и резко обрывались над водой. Кое-где у берега плавали льдины. На одной из них дед заметил маленькое черное пятнышко.
«Снижаемся!»
Маленькое пятнышко оказалось огромным моржом. Спускаясь за дедом к берегу, снеговики перешептывались.
«Видали, какие у него клыки?»
«Ага, метр не меньше».
«Точно».
Дед Мороз подошел к моржу и похлопал его по спине.
«Знакомьтесь, это мой друг Федор. А это, Федор, мои помощники и внучка Снегурочка».
«Вылитый дедушка, только без бороды и усов».
«Ну, где наш айсберг, показывай».
«Вон он, я его обследовал. Подводная часть отличная, перевернуться не должен. И размер подходящий».
Все посмотрели туда, куда показывал морж. Один из ледников выдвигался острым носом в море и напоминал огромный белый пароход, приросший кормой к берегу.
3 дня назад пошла трещина. Думаю, он скоро отколется».
«Спасибо, Федор. Ну, как твои дела? Давно на полюсе не был?»
Пока дед беседовал с моржом, снеговики побежали на разведку. Минут через 5 вернулись обратно.
«А где трещина? Мы никакой трещины не видели».
«Трещина под водой. Ее сверху и не видно. Примерно там, где она проходит, я гальки накидал».
«Отличный айсберг. И форма то, что надо, и размер».
400 метров в длину, 100 в ширину».
«А ты, Кроссовкин, откуда знаешь?»
«По секундомеру. Я 100-метровку за 12 секунд бегаю, а 400 метров за минуту».
«Быстрые у тебя помощники».
«Да еще какие! Ну что, друзья-путешественники, начинаем разгрузку и погрузку».
Снеговики выстроились в цепочку и принялись перетаскивать вещи из трейлера на ледник. Не принимали участие в погрузке только Снегурочка и собаки. Бестолковый Фуфи поначалу носился туда-сюда, но попал под одну из бочек, и теперь Снегурочка перебинтовывала ему лапу. Через час в центре айсберга выросла гора вещей. За суетой никто не заметил, как неподалеку появилась эскимосская повозка с 4 запряженными в нее хасками. Эскимос-охотник молча наблюдал за погрузкой. А одна из собак спросила:
«Вы откуда?»
«Из России».
«А зачем столько вещей? Вы что, на Северный полюс собрались?»
«На Южный».
Эскимос присвистнул, крикнул что-то собакам, и нарты поехали дальше.
«Что он сказал, пират?»
«Странные эти русские».
«Правильно сказал. Нет, чтобы как все люди на Северный...»
«Ну, не ворчи, внучка. Тебе домой пора. Пушок некормленный, корова недоенная».
«Ничего, я подожду, пока вы не отплывете».
«Так когда наш айсберг отколется, дедушка?»
«Может быть, через 5 минут, а может, через неделю. Но мы ждать неделю не будем. Вот для этого, друзья, нам и нужна взрывчатка. Ну и чего вы ждете? Если не передумали, все на борт!»
Забыв попрощаться со Снегурочкой, Путешественники бросились к вещам. Внучка Деда Мороза отогнала трейлер на безопасное расстояние, а Федор отплыл подальше и забрался на одну из льдин. На линии раскола, где корма айсберга соединялась с ледником, дед поставил ящик с динамитом, отмотал длиннющий фитиль и поджег его. Огонек побежал искристой змейкой, добрался до взрывчатки и... раздался грохот. Поднялось облако снежной пыли. Когда облако рассеялось, снеговики увидели машущую им с берега снегурочку. Морж Федор, которого смыло со льдины волной, тоже помахал из воды ластой. Айсберг медленно отплывал от берега. Глава 6. Великий Устюг. Начало плавания. Айсберг медленно отплывал от берега. Но снеговикам казалось, что это Гренландия отплывает от них, куда-то в сторону Северного полюса. Вскоре Дед Мороз-экспресс поднялся в воздух, Снегурочка сделала круг над льдиной и направила трейлер на восток.
Ну, вот и началось наше путешествие. Всем важно помнить, что в любом плавании главное – дисциплина. И вы теперь не просто ученики или мои помощники. Вы теперь матросы, понятно?
Да, товарищ капитан.
Молодец, матрос Пряшкин. Сегодня и в ближайшие дни мы займемся благоустройством нашего айсберга. У нас будет много работы. Подготовить каюты, трюм для хранения вещей, камбуз для продуктов и многое другое.
Мы готовы, дедушка-товарищ капитан!
Первым поручением дедушки-капитана было поставить ограждение по всему периметру айсберга. Для этого требовалось прокрутить коловоротом дырки, вставить в них металлические колья, а между кольями протянуть веревки.
На морском языке это называется лееры или леерное ограждение.
А зачем оно нужно?
Чтобы никто не свалился в воду. Когда потеплеет, поверхность превратится в каток, понятно?
И коловороты, и металлические колья, и веревки – все было заранее подготовлено. Кроме того, дед попросил повесить на колья светильники.
А это еще зачем?
Чтобы в темноте айсберг был виден и на нас не налетел какое-нибудь судно. Это специальные светильники на фотоэлементах. Они днем заряжаются от солнечного света и горят в темноте.
Ну, дедушка у нас голова. Все предусмотрел.
Не дедушка, а капитан Мороз.
Пока снеговики устанавливали ограждение, капитан Мороз завел бензопилу и взялся выпиливать капитанскую рубку. Закончившие работу снеговики пришли ему на помощь. Вытаскивали ледяные кирпичи, выгребали ведрами крошку. И хотя работа не останавливалась ни на минуту, до темноты успели сделать только капитанскую рубку и кают-компанию. Чугунков и Ведеркин стали просить деда, чтобы им тоже разрешили поработать бензопилой.
А если вы себе руку или ногу отпилите? Что тогда?
Тогда у нас будут сразу три пирата. Один одноглазый, один одноногий, один однорукий. И еще один безголовый. Понял, мерзлякин? Ну, дедушка, ну, товарищ капитан, ну, пожалуйста.
Ну, хорошо. Завтра проведу для вас инструктаж.
А почему только для них? Каждый пусть свою каюту делает. Это по-честному.
Согласен. А сейчас за работу.
Вечером в кают-компании капитан Мороз подвел итоги первого дня плавания и распределил обязанности. Первым помощником он назначил Чайникова, как самого ответственного и разбирающегося в картах и приборах. Старшей по кают-компании стала Рябинина, а завхозом – Ведеркин. Котелкову была поручена вся техника и присвоено звание «зам по тех». Варежкин очень рвался стать ответственным по камбузу, но снеговики зашумели.
Варежкина на камбуз?
Пусти козла в огород, он весь сироп выпьет.
После некоторых раздумий Дед Мороз назначил старшей по кухне Косичкину. Каждому хотелось заняться каким-нибудь важным и нужным делом. Кормить собак, или следить за температурой, или отмечать пройденный путь на карте.
Не волнуйтесь, работы хватит всем. Завтра я составлю список вахтенных матросов. Ежедневно двое будут стоять на вахте. Один в ночное время, один днем.
А что делать с Фуфиком? Он все время носится без толку, туда-сюда и лезет всем под ноги.
Ну, чтобы Фуфик носился с толком, я назначаю его вестовым.
А вестовой чем занимается?
Вестовой должен передавать поручения капитана членам команды. А сейчас, если вопросов нет, отбой.
Отбой!
Все уже собрались ложиться, когда послышался тихий голос Беломухиной.
Дедушка, мы забыли самую главную вещь.
Какую? Компас взяли, консервы тоже.
Мы не назвали наш айсберг.
О, верно, без имени кораблю нельзя. Какие будут предложения?
Смелый,
храбрый,
гордый,
Антарктик,
Атлантик,
гроза морей,
мирный два, товарищ капитан.
Все очень удивились, что военизированный Пряшкин предложил мирное название.
Вовсе не мирное. Мирный был одним из кораблей, на которых наши военные моряки Фадей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду. Я вам сейчас расскажу.
Это была любимая тема Пряшкина. Снеговик считал, что Антарктида – исконно русская территория, и мечтал поставить пингвинов под ружье.
Не надо!
Знаем!
Слышали!
Снеговики стали вспоминать названия известных кораблей. Предлагалось назвать айсберг и Россия, и Дед Морозовка.
Ну, для России наш айсберг мелковат, а для Дед Морозовки велик. Тут бы что-нибудь среднее.
А давайте назовем его Великий Устюг.
О, мне нравится. И величественно, и к нам имеет отношение.
Проголосовали за Великий Устюг почти единогласно. Против были только Пряшкин и Мерзлякин, который всегда голосовал против. Из вредности. Глава 7. Великий Устюг. Продолжение. На следующее утро установили лебедки, и снеговики, привязанные тросами, до обеда выводили Великий Устюг. Сначала с одного борта, а потом с другого. Работы действительно хватало всем. Одни занимались покраской, другие – разметкой будущих помещений. Варежкина послали накачивать надувные лодки. Зампотех Котелков, пришедший проверить работу, удивился.
Варежкин, уже 2 часа прошло, а ни одна лодка не надута.
Я дую, они не надуваются. Наверное, бракованные. Вот, посмотри,
сам ты бракованный. Тут же насос есть.
Котелков достал из мешка насос и показал, как он работает.
Ну, так бы сразу и сказали.
Когда накачаешь, как следует закрепи их. Одну на корме, другую на носу.
Чего-чего? На каком носу еще? Эй, ты куда?
Но Котелкову уже и след простыл. Зампотех побежал проверять, как ставят телескопическую мачту. Кстати, чем отличается нос от кормы, не знал не только Варежкин. Вестовой Фуфик целый час просидел возле мешков с консервами, пока ему не объяснили, что корма – это задняя часть айсберга, а не еда. Морковкин подошел к пирату.
Эх, жутко бестолковый и глупый этот Фуфик. Что не делает, все не так.
Не, Фуфик не глупый. Просто у него энергии больше, чем ума. Сначала он делает, а потом думает.
Ну, наверное, ты прав. Со мной тоже так бывает. Ну, ладно, мне пора, скоро моя очередь выпиливать каюту.
Всего кают на айсберге предполагалось 12. Одна капитанская, 5 кают для снеговичек и 6 для снеговиков. Капитан Дед Мороз начертил план корабля и отметил на нем места для кают. План понравился не всем.
А почему так далеко от борта? Я хочу каюту с иллюминатором, с красивым видом.
Не только Угольковой. Остальным тоже хотелось каюты с иллюминаторами. Но Дед Мороз объяснил, что со временем айсберг будет подтаивать, Поэтому и надо делать все помещения подальше от краев и поглубже.
Иначе в один прекрасный день вы вместе с каютой и иллюминатором свалитесь в воду.
И растает весь твой красивый вид, Галькова, и вся твоя неземная красота.
Дурак ты, Мерзлякин.
Че?
И мою каюту я тебе пилить не дам.
Снеговички не очень рвались работать бензопилой. А снеговики радовались, когда им доверяли делать каюты для девочек. По плану Деда Мороза каждая каюта была рассчитана на двоих. Но так как снеговиков было 11, а снеговичек 9, то две каюты получались одноместными. Одна из них досталась Мерзлякину, с которым никто не хотел селиться из-за его вредного характера. Вторую по жребию вытянула Синичкина, но к ней тут же напросился жить вестовой Фуфик. Сова Гага выбрала капитанскую каюту, а пират, привыкший в деревню спать на снегу, обосновался наверху, рядом с капитанской рубкой. Хотя Марковкин предложил ему поселиться у них с Варежкиным, когда их каюта будет готова. К концу второго дня снеговики успели сделать только 5 из 12 кают, но все были жутко довольны результатами. На бортах айсберга красовалась надпись «Великий Устюг», а на телескопической мачте был поднят флаг Дед Морозовки. 3 зеленых елочки на белом фоне. Кто-то предложил сфотографировать айсберг. Сначала с воздуха, чтобы было видно название, а потом сделать групповой снимок экипажа. Сделать фотографию с воздуха попросили сову. Гага несколько раз облетела льдину и сделала снимки с разных ракурсов. А потом вся команда выстроилась у капитанской рубки. Снеговики в тельняшках, Дед Мороз в капитанской фуражке, а Фуфик со спасательным кругом на шее. Пират с черной повязкой выглядел и так по-морскому.
«Внимание! Птичка вылетает!»
И тут у него из бороды вылетел снегирек.
«А вот и я! А вот и я!»
В результате вместо лица у дедушки получилось какое-то розовое пятно. Пришлось Гаде снимать еще раз. В первую очередь были сделаны каюты для снеговичек, а снеговики ночевали пока в кают-компании. Все так вымотались за этот день, что уснули мгновенно. Не спалось только Марковкину. Он всегда просыпался раньше остальных, боясь пропустить что-нибудь интересное. И ложился спать позже всех, по той же причине. Снеговичок поворочился и выбрался на палубу. Айсберг освещался гирляндой светильников, а над ним ярко сияли созвездия, как будто по небу плыли корабли самых немыслимых форм и конструкций. Держась за ограждение, Марковкин глянул вниз. Видимо, Дед Мороз добавил в краску северного сияния. Название «Великий Устюг» светилось в темноте, а кроме того, зеркально отражалось в воде. Полюбовавшись на всю эту красоту, Марковкин зашел в капитанскую рубку. Помещение было уже благоустроено. На стене висели термометр, барометр, еще какие-то приборы. Вахтенный Красовкин, с деловитым видом смотрящий в морской бинокль, недовольно обернулся.
«Марковкин, ты чего не спишь?»
«Да так, думаю».
«О чем думаешь?»
«Нас, наверное, даже из космоса видно. И еще думаю, что мы станем или великими путешественниками, или...
или...
или самыми великими. Точно!»
Глава 8. Ледовый патруль. Великий Устюг медленно, но верно двигался на юг, ломая льдины и мелкие айсберги, попадавшиеся на пути. Чайников, отмечавший пройденный путь на карте, сказал Деду Морозу:
«Если мы будем плыть с такой скоростью, то и за год не доплывем до Антарктиды».
«Не волнуйся, просто мы еще не попали в основное течение».
Следующие несколько дней команда продолжала благоустраивать свой корабль. Стены кают вбили крючья и повесили гамаки. Изо льда выпилили скамьи и столики, а на каждом столике для освещения поставили баночки с северным сиянием. Все вещи и снаряжение убрали в трюм, а провиант на камбуз. Снеговички расписали стены кают-компании разными пейзажами и даже постелили половички.
Хе-хе, красиво и уютно. Прям-таки не кают, а уют компания.
Название сразу прижилось. А старшая по уют-компании Рябинина повесила на стене плакат:
тому, кто соблюдает порядок и уют, мороженого порцию на ужин выдают.
Каждый день Дед Мороз звонил Снегурочке.
У нас все в порядке. Балуются? Да что ты, они так устают, что спят без задних ног.
А почему я слышу разговоры? А? В это время, дедушка, они должны спать.
Так у нас же разница, 6 часов, другой часовой пояс. Это у вас вечер, а у нас еще день. Какой распорядок? Подъем, зарядка. Нет, мазью пока не мажутся, у нас еще холодно. Чем занимаются? Вчера поставили парус. Правда, толку от него, как от носового платка на телеге. Но снеговики учатся управляться с ним. И хоть небольшая польза, но все-таки есть.
Всего Дед Мороз, конечно, не рассказывал, чтобы понапрасну не волновать внучку. Не рассказал он, например, как носившийся туда-сюда вестовой Фуфик, поскользнувшись, полетел за борт, что пришлось срочно спускать лодку.
Сегодня проверили надувные лодки. Они отлично держатся на воде. Ну что еще? Расчищаем место для катка. Снеговики хотят устроить хоккейный матч.
Все происшествия капитан Мороз записывал в вахтенный журнал. Правда, кроме маленьких событий, вроде падения Фуфика, ничего особенного не происходило. Иногда на горизонте появлялись рыболовные суда, но, заметив огромный айсберг, тут же сворачивали с курса.
Эх, вот так и будем плыть, и ничего интересного не увидим.
На 7-й день вахтенная Соротина заметила приближающийся к ним корабль и сообщила об этом деду. Пряшкин выхватил у Снеговички бинокль.
Дай посмотреть. Ага, кажется, военный.
О, на нем пушки и вертолет на палубе.
Так, называется... Лаптис Еадле.
Сам-то Атлаптис, Грамотей. Судно называется Атлантик Игл, что по-английски означает Атлантический орел.
Ой-ой-ой.
Снеговики побежали к борту и замахали кораблю. Атлантический орел остановился примерно в полумиле и ближе подходить не стал. Через некоторое время с его палубы поднялся вертолет, сделал несколько кругов и опустился в центре айсберга. На лед спрыгнул человек в морской форме и отдал честь.
Международный ледовый патруль, капитан Джон Смит.
Ого, капитан Мороз, добро пожаловать на борт.
Как вы оказались на айсберге? Вас оторвало от берега или судно разбилось? Мы готовы вас эвакуировать и оказать любую помощь.
Спасибо, не надо. Мы только начали свое плавание.
Воу, что значит «начали плавание»?
Это значит, что мы совершаем путешествие в Антарктиду.
На айсберг?
На нем самом.
Но это очень опасно, сэр, для всех. Ваш айсберг может представлять угрозу для грузовых и пассажирских судов.
Грузовые и пассажирские суда тоже представляют для нас угрозу, поэтому пусть они и будут повнимательнее. Было бы хорошо, если бы вы передали всем наши координаты.
Разговор шел на английском. Пока капитаны беседовали, снеговики в сторонке перешептывались.
Интересно, чей это корабль? Американский или канадский? А может быть, норвежский?
Мне кажется, это арктический патруль, о котором говорила Снегурочка. Он уничтожает опасные айсберги.
Пусть только попробуют. У нас еще есть ящик динамита. Мы как бабахнем.
Извините, я немножко понимать русский. У нас международный команд, и все говорят на разный язык. Не надо никого бабахнем. Мы ваша, как это говорят по-русски, security, безопасность.
Снеговики смутились. А Пряшкин, как ни в чем не бывало, спросил:
а как вы уничтожаете айсберги?
Это бывает по-разному. У нас есть водяные пушки.
Ха, водяные! Фу, я-то думал, настоящие.
Чтобы перевести разговор в мирное русло, в беседу вступили и остальные.
А вы любите хоккей?
Я любить хоккей. У нас вся команда любит хоккей.
А давайте сыграем. Ваша сборная против нашей сборной. Мы площадку расчистили, а вы ее зальете из ваших пушек.
Сначала гость ничего не понял, но когда Дед Мороз объяснил ему, чего хотят снеговики, удивился.
Хоккей в океане? На айсберг? Это очень интересно. Но, к сожалению, unfortunately, у нас много работы. Начало сезона, ваш льдина первый, а за ней пойдут другие.
Ну тогда на обратном пути, когда мы поплывем из Антарктиды в Гренландию, ладно?
У капитана Смита и без вас полно забот. Не морочьте ему голову.
Я не знаю, что значит «не морочьте ему голову», но вы и ваш экипаж очень смелые люди.
Капитан Джон Смит пожелал всем удачи и направился к вертолету. Вскоре «Атлантический орел» взял курс на север, но перед тем, как уйти, дал залп из водяной пушки. И хотя корабль был далеко, струя оказалась настолько мощной, что снеговиков окатило с ног до головы. Когда ледовый патруль скрылся из виду, капитан Дед Мороз построил команду и сделал матросу Пряшкину серьезный выговор.
Пряшкин, мне за тебя стыдно. Благородные моряки предложили нам дружескую помощь, готовы были спасти нас со льдиной, а ты бабахнем.
Пряшкин угрюмо молчал.
Вот объясни мне, что у тебя в голове творится?
Откуда я знал? Я не думал, что они...
В следующий раз, прежде чем говорить, думай.
Оглядев притихшую команду, Дед Мороз вздохнул.
Ну, впрочем, бывает и хуже. Есть такие горячие головы. Ладно, если говорят, а то ведь сначала бабахнут, а потом думают.
Вечером, когда экипаж собрался в уют-компании, зазвонил спутниковый телефон.
Дедушка, вас сегодня показывали по всем каналам и по радио говорили.
Что говорили?
Что сумасшедшие русские плывут в Антарктиду на айсберге. Что в команде 20 маленьких красноносых моряков, 2 полярных волка и командует ими капитан Дед Матрос.
Тихо, ох уж эти журналисты, ну все переврут. Ничего, зато теперь все нас будут стороной обходить.
Глава 9. Собачьи острова и китовые песни. Получилось все ровно наоборот. После встречи с ледовым патрулем Великий Устюг сделался популярным. Суда не удирали и не сворачивали с курса, завидев айсберг, а подплывали как можно ближе. Всем хотелось увидеть сумасшедших красноносых моряков и капитана Деда Матроса. Высыпав на палубу, пассажиры круизных лайнеров снимали айсберг и его команду на камеры и мобильные телефоны. Некоторым снеговикам это нравилось, и они выпендривались как могли. То на публику обтирались снегом, то ходили колесом, то ни с того ни с сего начинали хоккейные тренировки. Снеговички, напротив, стояли вдоль борта и обмахивались шляпками, как веерами. Дед Мороз с трудом сгонял команду в уют-компанию на занятия. Согласно расписанию, каждый день у путешественников были по 2 обязательных урока географии. На стене висела большая карта мира, и уроки, идею подсказала Снегурочка, были привязаны к тем местам, мимо которых проплывал айсберг.
Сейчас справа от нас находится полуостров Лабрадор и остров Ньюфаундленд.
А там что? Живут лабрадоры и ньюфаундленды? Вот здорово! Ура! Собачьи острова! Поглядеть бы одним глазком! Ура!
А ты, Фуфик, завяжи, как пират, один глаз и погляди!
Впрочем, снеговики тоже были не прочь посмотреть какой-нибудь остров. Хоть собачий, хоть человечий.
В основном северные острова населяют не люди и не собаки, а птицы. Там они кормятся, выводят потомство и растят птенцов. Есть целые птичьи поселения, которые называют птичьими базарами.
Базарами?
А чем они торгуют?
Яйцами.
Пухом.
Рыбой.
Санта-рыбой.
Тише! Птицы ничем не торгуют.
А называются птичьи колонии так, потому что птицы шумят и кричат, как на базаре. Или как некоторые вот ученики, когда учитель вышел из класса.
Снеговики смутились и замолчали. Синичкина шепнула Фуфику.
Собачьи острова все-таки есть. И Ньюфаундленд, и Шпицберген. Там наверняка живут какие-нибудь собаки.
Кроме географии, занимались путешественники еще и английским. Особенно старательно учил его Пряшкин. После встречи с ледовым патрулем он решил во что бы то ни стало освоить английский язык и всюду ходил со словарем.
Врага надо понимать с полуслова.
Какого врага?
Любого.
Матрос Пряшкин поднимал вверх большой палец и спрашивал.
Вот скажите мне, что означает «во»?
Понятно, что «отлично», «классно».
Это у нас «отлично» и «классно». А у них в английском «во» — это «война». Очень хитрый язык, между прочим. А знаете, кто такой Семен?
Имя, наверное.
Не имя, а моряк. Семен.
Не Семен, Пряшкин, а Симен.
Все равно наш язык лучше, чем английский.
Чем лучше?
Чем английский. Но я его все равно выучу. Hello, how do you do, понимаешь?
Еще одним предметом, который снеговики сами захотели изучить, стал морской язык. Учебников по нему не было, но дед взял с собой большой морской словарь, и путешественники старательно студировали морские термины и их значения. Майна, Вира, Сос, Норд-Вест, Норд-Ост. Теперь уже никто, даже Фуфик, не путал нос и корму, швартовы и кабельтовы. Щенок присутствовал на всех занятиях и старался не отставать от других учеников. Особенно ему нравилось слово «аврал». Только случай использовать его пока не представлялось. Фуфик воображал, как во время какой-нибудь опасности он оповестит экипаж. «Ав-ав-рал!» Это слово так вошло ему в голову, что однажды он залаял во сне.
«Ав-ав-ав-рал!»
Снеговики повыскакивали на палубу.
«Что?
Что случилось?»
«Ничего, приснилось».
«Глупость, как и чрезмерная ученость, до добра не доводит».
Обругав ученого Фуфика, все разошлись по каютам. Утром Дед Мороз посмотрел на карту в капитанской рубке и позвал старпома Чайникова.
«Здесь мы должны перебраться из лабрадорского течения в североатлантическое, иначе нас прибьет к берегу».
«Так, ну и как мы это сделаем?»
«Есть план. Готовьте лодку к спуску».
«Мощности у мотора не хватит, я рассчитывал. Даже если взять 10 лодок с моторами».
«Верно мыслишь, Чайников, но толкать нас будет не мотор».
«А кто?»
Лодку с капитаном спустили на воду. С собой дед взял волшебный посох и длинную металлическую трубку. Конец трубки он опустил в воду и стал дуть. Послышались странные звуки, напоминающие то ли рокот какого-то глубинного мотора, то ли скрежет, то ли крики птиц. Кому-то почудились свисты бульканья, кому-то детский плач. Столпившись на корме, снеговики перешептывались.
«Что это он делает?»
«Наверное, подводную лодку вызывает. Сейчас где-нибудь вынырнет. Ищите перископ».
Прошло полчаса, час, полтора. Снеговики по очереди смотрели в бинокль. Но ни перископа, ни подводной лодки не было видно. Дед Мороз несколько раз повторил сигнал. И вдруг у горизонта над самой водой взметнулся фонтан, потом другой, третий. Словно целая флотилия кораблей ледового патруля стреляла из водометных пушек.
«Киты! Это киты!»
Первый их заметила Брошкина, затем и остальные. Около десятка китов приближались к Великому Устюгу. Самый крупный из них аккуратно подплыл к лодке. Дед Мороз в знак приветствия поднял волшебный посох, а затем снова сунул трубку в воду. Кит что-то булькнул в ответ.
«Они разговаривают!»
Разговор длился недолго. Капитан Мороз поднял руку и крикнул снеговикам «Майна!». Когда лодку подняли наверх, он махнул посохом.
«Поехали!»
Несколько китов подплыли к корме и ударили хвостами. Великий Устюг очень медленно стал разворачиваться и менять курс. Снеговики окружили Деда Мороза.
«Дедушка, ты разговариваешь?» разговаривал с китами. Что ты им сказал?
Сказал, что мне нужна помощь.
Откуда ты знаешь китайский язык?
Не китайский, а китовый. Китайский я не знаю, а язык китов немного понимаю.
А откуда? Расскажи.
Капитан Дед Мороз понял, что из окружения ему не выйти, и рассказал, что когда-то, давным-давно, помог выбраться из ледовой ловушки семье китов.
Из ледовой ловушки?
Иногда океан слишком быстро замерзает, и киты не могут пробить толщу льда. А им ведь необходимо дышать воздухом, иначе они задохнутся и погибнут. Я пробил большую полынью и не давал ей затянуться, пока киты не набрались сил и не вышли на чистую воду.
А чем ты пробил полынью? Волшебным посохом?
Точно! Поэтому я и взял его с собой. Китенок был маленьким и мог меня не узнать, а вот волшебный посох наверняка запомнил.
Какой китенок?
А вон тот.
Капитан Мороз показал на самого большого кита.
Видите, как вырос? А ведь это было 20 лет назад. Но добрые дела не забываются.
Толкать здоровенный ледовый остров было непросто даже китам. Поэтому время от времени они менялись, и пока одни отдыхали, работали другие.
Киты никогда не оставляют своих близких в беде. Они поддерживают раненых, а малышей, которые еще не умеют дышать, подталкивают наверх. Это очень умные и благородные существа.
Конечно, они ведь не рыбы какие-нибудь, а животные.
Сам ты животное, Варежкин.
Шапочкин хлопнул снеговика по животу. Киты толкали великий устюг до самого вечера, а затем развернулись и ушли на север. Путешественники долго махали им вслед и слушали странные звуки, похожие то ли на бульканье, то ли на свист, то ли на крики птиц.
Красиво! Кажется, что они не разговаривают, а поют.
Верно. У китов очень музыкальный язык и чуткий слух. Они слышат друг друга за сотни, а то и за тысячи километров.
Это потому, что звук в воде распространяется очень далеко. Физическое явление.
А может быть, потому что они хотят слышать друг друга.
Вы все правы. Но песни китов я уже слышал, а песню отважных полярников еще нет.
Песню Беломухина сочинила только накануне. И не все твердо знали слова, но отказать дедушке было невозможно. И снеговики запели. Сначала тихо и неуверенно, потом все громче, громче, громче.
В Антарктику спешим на край земли, и путь нам уступают корабли. Фрегаты, ледоколы, бригантины, полсвета мы на айсберге прошли. Полсвета мы на айсберге прошли. Привет, пингвины! Привет, пингвины! Привет, пингвины! Привет, пингвины! Нам не страшны ни буря, ни туман. Танцует вместе с нами океан. И ветер напевает наши гимны. И бурый вестник гордый вторит нам.
Конечно, вряд ли гимн южных полярников долетал до облаков и не был слышен, как песни китов, за тысячи километров. Но кто знает, снеговики старались, а капитан Дед Мороз дирижировал волшебным посохом. И, возможно, в маленькой деревушке Дед Морозовки Снегурочка, прижавшись ухом к телефону, роняла светлую, как березовый сок, слезу.
Наследники российских моряков, мы вдали от родины едины, и наша песнь летит для облаков, и наша песнь летит для облаков. Привет, пингвины! Привет, пингвины! Привет, пингвины! Привет, пингвины! Привет,
Глава 10. Велик и утюг. Чувствовалось приближение весны. Все чаще встречались стаи перелетных гусей и уток, возвращавшихся из южных краев. Некоторые приземлялись на айсберге, и пока снеговики подкармливали их оставшиеся от капитанского завтрака пшенной кашей, Гага расспрашивала, откуда они, куда, и при случае передавала привет знакомым. Температура на термометре стала расти. +1, +2, +3. Снеговики мазались антизагаром ежедневно, а Великий Устюг начал немного подтаивать. Леерное ограждение пришлось перенести на несколько метров от края. Кое-где появились лужи и даже зажурчали небольшие ручейки. Чайников и котелков предложили сделать специальные водоотводные канавки, по которым вода стекала бы за борт.
Теперь понятно, для чего дед взял сапоги. Иначе бы мы ноги промочили.
Впрочем, были в этом и свои прелести. Дед Мороз рассказал, как еще мальчишкой любил пускать с друзьями кораблики в ручьях. Пускание игрушечных корабликов сделалось новым всеобщим развлечением. Работы на судне и теперь хватало, но все же у путешественников появилось больше свободного времени. Использовали его по-разному. Кто читал, кто рисовал, кто играл в морской бой. А Марковкин решил заняться рыбалкой. Он уже несколько раз закидывал спиннинг, но ни у него, ни у других рыбаков ничего не ловилось. Только Ведеркину как-то удалось поймать несколько сардинок.
У нас в урожайке рыба и то крупнее водится.
Однако сардинок Фуфик слопал. Сложность морской рыбалки заключалась еще и в том, что на катушке было намотано 100 метров лески. Пока ее вытащишь, с рыбы или без, с тебя, даже если ты мажешься антизагаром, 7 потов сойдет. И снеговики довольно быстро потеряли к рыбалке интерес. Но Марковкин был упрямым снеговиком. А кроме того, ему было неловко перед пиратом. Они с ним еще в деревне обсуждали, как будут в море ловить рыбу. Марковкин пробовал закидывать и с правого борта, и с левого. Менял крючки. Тишина. Если не считать хихиканье снеговичек.
Смотрите, смотрите, крючок какой.
Наверное, на кита.
Марковкин, а ты поплюй. Так, говорят, она лучше ловится.
Ай, да не на нас, плюй.
На крючок.
Марковкин злился, но попыток не прекращал.
Не может же быть, чтобы в океане не было рыбы.
А ты попробуй с кормы ловить. Я думаю, там шансов больше.
Почему?
Рыбе всегда не хватает кислорода. А когда наш айсберг идет, он взбаламучивает воду.
Не знаю, как насчет кислорода, но в любом случае подальше от снеговичек.
Удачная рыбалка – вещь непредсказуемая, поскольку зависит от ветра, давления, глубины, лески, наживки, времени суток и тысячи других вещей, которые невозможно угадать. Марковкин перебрался на корму и с первого же раза вытащил килограммовую сайду и примерно такую же треску. Затем вытянул еще пару сайдин.
Видимо, косяк попался.
Есть! Еще!
Пират побежал на камбуз за ведром. Через полчаса ведро было полное, а у Марковкина отваливались руки.
Оставь, океан большой, всю рыбу не выловишь.
Когда рыбаки показали свой улов, все ахнули.
Ты как поймал? Где?
Есть одно рыбное место. Ладно, так и быть, покажу.
Ловилось не каждый день. Но когда начинало клевать, все 3 спиннинга были на расхват, и на корме собиралась половина команды. Самым первым оказывался Фуфик, издалека чуявший запах свежей рыбы.
Хорошо бы акулу поймать.
Поймать-то хорошо, а вот тащить замучаешься. Тут килограмм тянешь, потеешь. А там, наверное, тонна.
К тому же мясо у акул невкусное.
А ты пробовал?
Да, один раз, и плотва куда вкусней.
Североатлантическое течение несло ледовый корабль на восток. Место было оживленное. Чуть ли не каждый день на горизонте появлялись пассажирские лайнеры и грузовые суда, сухогрузы и контейнеровозы, двигавшиеся из Европы в Америку и обратно. Но путешественники перестали бурно реагировать на них. Большинство уже неплохо разбиралось, что за судно и из какой страны.
Смотри, наша яхта пошла! Французская! У нас флаг бело-синий-красный, а у них наоборот. Эх ты, дальтоник!
Никакой я не дальтоник! Я вдаль хорошо вижу.
Дальтоник, Варежкин, это тот, кто путает цвета.
В один из дней совсем близко от айсберга прошло российское военное судно «Адмирал Тылкин». Снеговики обрадовались, высыпали на палубу и замахали. Военные моряки тоже махали и что-то кричали. При этом они так хохотали, что один матрос свалился с верхней палубы.
Чего это они смеются? Нам радуются, своих узнали.
Но причина была в другом. Гага, которую попросили сфотографировать военный крейсер с близкого расстояния, вернувшись, доложила капитану Морозу.
Кажется, мы немного подтаяли.
Что ты имеешь в виду?
У нас кое-что смыло.
Оказывается, несколько букв названия айсберга смыло ручьями. И на левом борту вместо «Великий Устюг» теперь надпись «Великий Утюг». А на правом «Велик» и «Утюг».
Я говорил, надо было мирным назвать. Вот и получили утюг.
Если бы назвали мирный, было бы еще хуже. Тогда бы от нас не только корабли, но и киты шарахались.
Это еще почему?
Потому что мы бы теперь назывались мирны.
Снеговики хотели подкрасить название, но Дед Мороз отговорил.
Бесполезные занятия. С каждым днем будет теплее и теплее. И вы с утра до вечера только и будете заниматься покраской.
Вышли из положения просто. Под флагом Дед Морозовки повесили еще один, трехцветный, и на белой полосе написали «Великий Устюг». А в остальном плавание протекало спокойно. Когда айсберг почти пересек Атлантику и оказался неподалеку от Канарских островов, капитан Мороз еще раз воспользовался волшебным посохом, и киты перетащили ледовый корабль в Канарское течение. Глава 11. Самый большой холодильник. Канарское течение, по которому двигался айсберг, судя по карте, шло вдоль берегов Африки. Но это можно было понять и без карты. Жара усиливалась, солнце раскаленное, как самовар, припекало с утра до вечера. На палубе натянули тент, но все равно было жарко. Дед Мороз следил, чтобы снеговики натирались мазью дважды в день.
Иначе сгорите и не заметите.
Сам капитан Мороз переоделся в шорты, которые ему сделали снеговички из старых штанов. В шортах капитанской фуражки выглядел он очень живописно. Айсберг продолжал подтаивать. Чтобы вода не пропадала зря, между капитанской рубкой и мачтой прямо во льду сделали бассейн. Дед Мороз купался в нем трижды в день.
Хорошо, только вода слишком теплая.
Эх, везет же некоторым.
Снеговики, конечно, завидовали дедушке, но купаться им было категорически запрещено.
Вода смоет мазь в полминуты, и вы просто-напросто растаете.
Впрочем, дед придумал развлечение для экипажа. Под присмотром дежурного снеговики плавали в бассейне на надувных матрасах.
А все-таки обидно плыть рядом с Африкой и ничего не увидеть.
Да, и не говори.
Но однажды им повезло. Вахтенный Чугунков обратил внимание, что волны по левому борту изменили цвет.
Интересное дело. Были зеленые, а потом пошли желтые.
Дай-ка бинокль.
Да это не волны, а барханы.
Африка! Я вижу Африку!
На крик Ведеркина сбежалась вся команда.
Точно! Видимо, течение подогнало нас близко к берегу. Это пески Сахары.
Снеговики чуть не передрались, врывая бинокль друг у друга.
Дай посмотреть.
Ты уже смотрел.
А ты не смотрел?
Но ничего интересного путешественники не увидели. Только пустынный берег, на котором не росли даже пальмы. Стало темнеть, когда Брошкина вдруг заявила.
А я видела верблюда.
Врешь.
А вот и не вру.
А я тогда видел слона.
Слоны, Мерзлякин, в пустыне не водятся.
А где они, по-твоему, водятся? Посмотри на карту. Скоро мы будем проплывать Кот-д'Ивуар или берег слоновой кости. А знаете, почему они так называются? Потому что слоны приходили на берег умирать. Жалко. А потом туда приплывали люди и собирали их кости.
Врешь ты все.
Не вру.
Мнения относительно слонов разделились. Начались споры. Особенно сильно сполошился Фуфик.
Ваф, ваф! А давайте туда сплаваем!
Куда?
В Африку! На этот берег!
Зачем?
Ваф-ваф! За косточкой! Представляете, какие у слонов кости! Ваф-ваф! Я бы одну такую до конца плавания грыз!
Увидев насмешливые взгляды снеговиков, Фуфик смутился.
И с пиратом бы поделился. А одну маме в Дед Морозовку привез.
Шумев еще немного, снеговики пришли к мнению, что решить их спор должен капитан. Но Дед Мороз только развел руками.
Вот про северных оленей я могу рассказать. А про слонов нужно позвонить Снегурочке. Она у нас все знает.
Ответ учительницы разочаровал сторонников мерзлятины. Ни в Сахаре, ни на берегу слоновой кости слоны никогда не жили. А назвали его так потому, что охотники привозили туда бивни убитых животных, чтобы потом отправить их дальше в Европу или Америку.
А может, в песке где-то лежит закопанная, затерянная косточка?
Да не переживай, малыш. У нас на севере есть бивни мамонта. Они побольше будут, но твердые все зубы обломаешь.
На следующий день барханы пропали из виду. Канарское течение перешло в северное пассатное, и айсберг стало потихоньку относить на запад.
Надо что-то придумать, чтобы перебираться в экваториальное противотечение. Иначе нас потащит в Северную Америку. Что скажешь, Старпом?
А почему ты не позовешь китов?
Киты в этих широтах не водятся. Здесь слишком жарко для них, и рыбы мало.
Так... будем думать.
Использовать парус тоже не получалось. Он был слишком малый, и погода стояла безветренная. Однако вскоре представился неожиданный случай. Неподалеку от Великого Устюга остановился рыболовный траулер. От него отошла лодка и направилась к айсбергу. Дед Мороз дал команду спустить веревочную лестницу. По ней наверх ловко скарабкался здоровенный африканец.
Капитан Мгомбо, сэр, вы не могли бы одолжить нам немного льда? У нас сгорело холодильное оборудование. На починку уйдет дня три, а за это время при такой жаре пропадет весь улов. 20 тонн рыбы.
Могу предложить вам весь лед. Ведь у нас самый большой холодильник в мире.
Самый большой холодильник в мире. Я не совсем вас понимаю.
У нас на айсберге огромный, почти пустой трюм, и вы можете держать в нем рыбу, пока не почините свое оборудование. Если нужно, моя команда готова помочь.
Конечно, поможем.
Через полчаса траулер пришвартовался к айсбергу. За это время снеговики освободили трюм, и погрузка началась. Точнее, перегрузка. Сначала ящики с рыбой доставали из морозильника, затем поднимали кранами на поверхность айсберга и уже оттуда перетаскивали в трюм. Африканские моряки были рослые. Наши снеговики приходились им по пояс, но старались не отставать от взрослых. Скоро вся рыба была перегружена.
В первый раз вижу таких белых детей. Капитан, откуда они?
Услышав, что это снеговики, Мгомбо решил, что старый капитан Мороз немного не в своем уме. Но когда африканец благодарил команду и пожимал членам экипажа руки, понял, что был неправ.
«О, я чуть пальцы себе не отморозил!»
Узнав о маршруте русских путешественников, Мгомбо вызвался перетащить айсберг в экваториальное противотечение. Это было рыбакам почти по пути. При помощи лебедок и тросов самый большой холодильник в мире взяли на буксир, и через 2 дня Великий Усюг оказался в нужном течении. К этому времени холодильные камеры были отремонтированы, и рыбу снова перегрузили на траулер. Все 20 тонн, минус 100 килограммов, которые рыбаки оставили Фуфику и пирату. На прощание решили сделать совместную фотографию экипажей. Гага поднялась в воздух и запечатлела исторический момент.
«Ну-ка, дай посмотреть!»
Взглянув на снимок, Мерзлякин сказал:
«Прикольно! Похоже на неправильный рояль!»
«Что значит неправильный рояль?»
«Белых клавиш больше, но они короче!»
Дед Мороз перевел капитану Мгомбо. «Т» Тот засмеялся.
Хорошее сравнение. Но если я кому-нибудь расскажу про снежных детей, мне не поверят и тут же спишут на берег.
Дав прощальный гудок, траулер двинулся в Америку, а Великий Устюг к экватору. Глава 12. Экватор. Великий Устюг приближался к экватору. Жара стояла страшная. Снеговики мазались антизагаром каждые 2 часа. Но и это не слишком помогало. Почти все время команда проводила в ют-компании. Только вечерами, когда становилось попрохладнее, путешественники выбирались на палубу и устраивались под натянутым тентом. Дед Мороз сказал, что всем обязательно нужно много пить.
Иначе будет обезвоживание организма.
Точно! Я в интернете читал, что настоящие моряки много пьют. Теперь понимаю, почему. Дежурный, мне можно еще стаканчик с сиропом, а?
Пили снеговики обычную воду и воду с сиропом. Сиропов в поездке дед приготовил много. И клубничный, и черничный, и малиновый. Некоторые их смешивали и бросали в стаканы колотые кусочки льда.
Это называется вечерний коктейль.
Ха, Брошкина, настоящий коктейль нужно пить через соломинку.
Откуда же я ее возьму?
А вот откуда.
Мерзлякин показал на соломенную шляпку Шапочкиной. Снеговичка была в этот день дежурной по камбузу и как раз ушла за новой порцией сиропа. Мерзлякин выдернул из шляпки соломинку, сунул ее в стакан и стал громко похлюбывать.
Вот это настоящий коктейль! Ну-ка, дай я попробую.
И я!
И я!
И я!
К приходу Шапочкиной от соломенной шляпки почти ничего не осталось. А то, что осталось, напоминало скорее недостроенное птичье гнездо. Увидев, что стало с ее головным убором, Шапочкина пришла в ярость. Все тут же перестали хлюпать и показали на Мерзлякина.
Ну, Мерзлякин, тебе конец!
Снеговичка схватила лежавшее неподалеку железное ведро и ринулась на обидчика. Шапочкина была самой сильной из девочек. Ее побаивались даже ведерком с чугунком. Мерзлякин бросился на утек.
А что я? А все дергали, все брали. Отвечать не да. Спасите, помогите, убивают.
Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы на крик не выбежал Дед Мороз. Узнав о том, что произошло, дед нахмурился.
Мерзлякин, конечно, неправильно поступил, но остальные ничем не лучше.
Все виновато потупились и, вытащив соломинки из стаканов, сложили их в кучку.
Ладно уж, все равно шляпка пропала.
Шапочкина махнула рукой и, выдернув соломинку, сунула ее в коктейль.
И ты, дедушка, тоже бери. Так правда вкуснее.
Чтобы остатки шляпы не пропали зря, кто-то предложил пускать из соломинок мыльные пузыри. Так и сделали. Развели мыло в воде, и пока совсем не стемнело, над Великим Устюгом невесомыми елочными шарами парили разноцветные пузыри. Настроение у всех было прекрасное. Только Варежкин, перепутавший соломинки, плевался.
Фу ты! Теперь коктейль мылом пахнуть будет. Фу ты! По мне и без соломинок неплохо. И выпить больше можно.
Кстати, с Варежкиным сиропом была связана еще одна история, произошедшая незадолго до того. Самой большой мечтой снеговичек было хоть немножко загореть.
Хоть чуточку, хоть капельку, хоть полкапельки.
Они по несколько раз в день заглядывали в зеркало, висевшее в ют-компании, пытаясь разглядеть следы загара. И в конце концов слегка порозовели, чем сильно удивили Деда Мороза.
Розовый снег – неизвестный науке феномен. Наверное, это от свежего морского воздуха.
Неизвестный феномен, возможно, и остался бы неизвестным, если бы не Варежкин, который за пару дней неожиданно так загорел, что приобрел почти фиолетовый оттенок. Снеговички просто извелись от зависти, глядя на красавца Варежкина. Но Березкина раскрыла секрет чудесного загара.
Это он потому загорелый, что ночами бегает в камбуз и пьет неразбавленный черничный сироп. Я сама видела.
Вранье! Береза врет и не краснеет. Вы просто загорать не умеете.
Снеговички обо всем доложили капитану. Дед Мороз не стал заниматься допросами и расспросами, а поставил научный эксперимент. Все канистры с черничным сиропом перенес в свою каюту. Через несколько дней фиолетовый загар с Варежкина сошел, а остался простой. Светло-светло-розовый, как у всех. Но самое запомнившееся событие случилось на экваторе. Было раннее утро. Все еще спали, когда послышался отчаянный лай Фуфика. Снеговики повыскакивали из своих кают и увидели в бассейне чудовище с зелеными волосами и лохматой бородой. В одной лапе оно держало вилы, а в другой — посох Деда Мороза. Все страшно перепугались и бросились к капитанской каюте.
«Дедушка! Дедушка!»
Но капитана Мороза в каюте не оказалось.
«Кажется, оно съело дедушку!»
Снеговички отчаянно завизжали. А зеленое чудовище вдруг сказало знакомым голосом:
«Тихо!
Ой!
Я поздравляю вас с праздником Нептуна! Сегодня мы пересекли экватор!»
Снеговики растерялись, не зная, верить или не верить, пока из зеленой мочалочной бороды не вылетел снегирек.
«Что, испугались? Испугались?»
Снеговики долго хохотали. Так всегда бывает, когда чего-то сильно испугаешься, а потом выясняется, что это ерунда.
«И зря испугались!»
Смеялся и Дед Мороз, а вестовой Фуфик радостно лаял и пытался облизать всю команду. Не смеялся только пират. Старый пес улыбался в сторонке. Морковкин, подойдя к нему, спросил:
«А ты сразу понял, что это дедушка?»
«Глаза могут обманывать, а нос никогда».
«Это если такой нюх, как у тебя. А если обычный нос или морковка?»
«Собаки чувствуют правду носом, а люди — сердцем».
Морковкин хотел спросить, а как быть тем, у кого нет ни того, ни другого? Но тут кто-то крикнул:
«Дельфины!»
Стая дельфинов шла справа по борту. Снеговики любовались ими, пока дельфины не скрылись из вида.
«Это очень символично. Нептун или Посейдон, считавшийся повелителем морей и океанов, всегда выезжал с трезубцем, стоя в раковине, запряженной дельфинами».
«Представляю, как это красиво! Ты стоишь в раковине, волны перед тобой расступаются, волосы развиваются!»
«Да-да-да! Тебе, Уголькова, только в цирке выступать! С номером принцесса цирка Уголькова и дрессированные дельфины!
А что? Я бы и выступала! По телевизору показывали, как в Москве на касатках катаются!»
«Не люблю цирк, там животных мучают».
«Почему это мучают? Их там рыбой свежей кормят!»
Снеговики было заспорили, мучают животных цирки или нет, но Нептун Дед Мороз стукнул вилами, то есть трезубцем.
«Дорогие внуки, у нас сегодня двойной праздник. Во-первых, тот, кто пересекает экватор, считается настоящим моряком, а во-вторых, пересечь экватор значит преодолеть первую, самую сложную половину пути. Сообщаю, что мы с вами проплыли уже половину расстояния до Антарктиды. Ура!
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 Ура! Ура!»
В честь праздника Дед Мороз приготовил снеговикам сюрприз. В уют-компании их ждал огромный торт с замороженными клубничками и вишенками. А вечером был праздничный концерт. Беломухин читал новые стихи. Старый Метелкин неожиданно для всех показал фокусы с морскими узлами, которые никто не мог распутать, а он развязывал одним движением.
«Главное знать, за какую веревку потянуть! Алле-оп!»
Березкина и Рябинина дуэтом спели лирическую «То березка, то рябина», а потом всеми любимую «Капитан, капитан, улыбнитесь!» Хотя капитан Дед Мороз и без того улыбался всю дорогу. Когда стемнело, дед устроил салют, запустив несколько сигнальных ракет. К Морковкину подошел Чугунков и хлопнул по плечу.
«Ты че такой задумчивый? Мороженого не хватило, что ли?»
«Нет, дед сказал, что сегодня мы стали настоящими моряками. А я себя настоящим моряком не чувствую».
«Правда? Ха, я тоже не чувствую. А знаешь почему? Потому что настоящие моряки скромные».
Глава 13. Суп из акульих плавников. Снеговичок-кастрюльников еще в Дед Морозовке с интересом наблюдал, как Снегурочка готовит щи и блины, а во время плавания взялся кашеварить. Главное, по камбузу Косичкина обижалась, но собаки всегда просили, чтобы готовил похлебку он, и кашу с консервами, и макароны по-флотски. Снегурочка при каждом звонке интересовалась.
Алло, дедушка, дедушка, ты ешь горячее?
А как же? Сегодня Кастрюльников гороховый суп сварил. Талантливый Снеговичок.
В этот день Кастрюльников решил приготовить борщ. Он достал из ледника мясо, а заодно вытащил и соль из кладовой, так как на камбузе она закончилась. Кастрюльников поднял ведро с солью на палубу, и тут на него наскочил вестовой Фуфик. Бат! Кастрюльников полетел в одну сторону, Фуфик в другую, а ведро с солью в третью. Повар обругал пса, но обнаружил, что ведро пустое. Соль рассыпалась по всей палубе. Снеговичок хотел было собрать ее, но попробуй отличи соль ото льда. Другой соли на айсберге не было. Кастрюльников так и стоял на коленях, проклиная дурацкого Фуфика и думая, что теперь делать, когда его окликнул старый Метелкин.
«Кастрюля, ты чего потерял?»
Узнав о случившемся, старый Метелкин пожал плечами.
«Смешной ты! Искать соль, когда кругом целый океан соли!»
«Спасибо!
Ха! Отличная идея!»
Повар взял крюк, один из тех, на которые вешались гамаки, нацепил на него кусок мяса, привязал к длинной веревке и опустил в воду, закрепив другой конец на леере. Он решил подождать час, чтобы мясо как следует просолилось, и пошел резать свеклу. Через час Кастрюльников захотел вытащить мясо, но не тут-то было. Веревка была натянута, как струна, и не вытаскивалась.
Что за ерунда? Наверное, зацепилась за что-нибудь.
Кастрюльников, что из силы, дернул за веревку. Натяжение ослабло. Повар стал вытаскивать мясо. Но веревка вдруг рванулась в обратную сторону с такой скоростью, что он вылетел за борт и едва не упал в воду.
Помогите!
Цепившийся в веревку Кастрюльников вопил, что есть мочи.
Помогите! Ой, мамочки!
Услышав отчаянный крик товарища, сидевшие в уют-компании снеговики выскочили на палубу. Сначала они не могли понять, в чем дело. Но увидев поднявшийся над водой треугольный плавник и висящего за бортом повара, моментально сообразили, что к чему.
Акула! Кастрюльников поймал акулу!
Спасение Кастрюльникова напоминало историю про репку. Дед Мороз тянул веревку, Чугунков уцепился за деда, Ведеркин за Чугункова, Шапочкина за Ведеркина. Одним словом, работала вся команда, включая Фуфика и пирата. Наконец Кастрюльникова подтянули и вытащили на палубу, но акулу поднять не смогли. Чугунков, одной рукой держась за веревку, а другой, вытирая пот со лба, выдохнул.
Фух, здорова, зараза!
Неизвестно, сколько бы продолжалась борьба, если бы у Котелкова не появилась техническая идея. Конец веревки привязали к одной из лебедок, и вскоре акулу подняли на палубу. Здоровенная белая акула, 3 метра в длину, некоторое время еще прыгала на льду, но запуталась в веревке и через полчаса успокоилась. Ведеркин притащил из трюма багор и несколько раз ткнул ее в бок.
Кажется, уснула.
Снеговики аккуратно разжали ледорубом пасть и вставили его как распор. Поочередно заглядывая в акулью пасть, они качали головами.
О, вот это зубы!
Говорят, у них 5 рядов зубов, и все время новые отрастают. Все мясо сожрала.
Пришедший в себя Кастрюльников пнул акулу в бок.
Вот скотина! Из чего я буду капитанский борщ варить теперь? Дедушка, а если нам вот из этой акулы суп сделать, как думаешь?
Я думаю о другом. Если здесь водятся акулы, то они помогут нам перебраться в южное пассатное течение.
Это как?
Есть у меня мысль.
Мысль деда заключалась в том, чтобы попробовать выловить с десяток акул, но не вытаскивать их из воды, а наоборот, заставить тащить айсберг.
А на что их ловить?
Мяса мало.
Мяса мало, а акулы много. Они же друг друга едят, хищники.
Правильная идея, Котелков. Проблема в другом. Как сделать, чтобы они тянули нас в нужную сторону?
Все задумались. Пират поглядел на деда и сказал:
есть простой охотничий способ.
Какой?
Приманка. Кто-то должен плыть перед ними и дразнить кусками мяса.
Но это же очень опасно. А вдруг какая-нибудь акула вырвется?
А может, они вообще уплыли?
Ну, это легко проверить.
От туши акулы отрезали несколько кусков и бросили в океан. Через минуту вода рядом с айсбергом вспенилась, и появились знакомые плавники.
Тут они, никуда не денутся. Акулы запах крови за сотню миль чувствуют.
Была не была. Кто хочет?
Я!
Поднялось сразу 12 рук. Ловить акулу хотели все снеговики, плюс Шапочкина. Но требовалось только двое, и дед выбрал Чугункова и Ведеркина. Впрочем, и остальным было чем заняться. На носу айсберга крепко-накрепко вбили в лед 10 металлических кольев и привязали к ним длинные веревки с самозатягивающимися петлями на концах.
Такие не развяжутся. Чем сильнее тянуть, тем сильнее они затягиваются.
Повар Кастрюльников к этому времени раскромсал тушу на куски и был весь в красных пятнах, как будто заболел краснухой. Акулоловы уже стояли на носу. Ведеркин держал веревку с куском мяса на конце, а в паре метров от него Чугунков приготовил вторую веревку с петлей.
Ну, начнем. Опускайте наживку.
Обе снасти опустились к воде одновременно. Ведеркин окунул мясо в воду и стал его подергивать. Заметив приближающийся плавник, дед скомандовал:
внимание! Поднимай! Выше! Еще выше!
Акула выскочила из воды за ускользающей добычей и попала прямо в петлю. Чугунков, что есть мочи, дернул снасть, и петля затянулась. Акула билась и прыгала, но узел затягивался лишь сильнее.
Ура!
Ура!
Одна есть!
Есть!
А Чугунков тем временем опускал к воде вторую петлю. Вторая акула попалась так же, как и первая. А вот третья выскочила из петли и даже сожрала кусок мяса.
Ничего, наживки у нас много.
Ведеркин привязал к веревке новый кусок.
Ну?
Цип-цип-цип-цип-цип.
Мяса еще было полно, когда акулы закончились. Их было 8.
А теперь, как говорит пират, приманка и подкормка.
Капитан Мороз подмигнул команде и забрался в лодку, полную акульего мяса. Затем завел мотор и, обогнув айсберг, бросил в воду пару кусков.
Ну, полный вперед!
Все 8 акул одновременно устремились за лодкой. От удара по айсбергу пробежала дрожь. Но веревки выдержали, и великий устюг стал постепенно набирать ход. Через 20 минут, по расчетам Чайникова, судно уже двигалось со скоростью около 8 миль в час. Когда хищницы уставали, капитан Мороз подбрасывал в воду новое мясо.
Хочется даже в неволе.
А кто не работает, тот не ест.
Акулы тянули айсберг весь день и всю ночь. Капитан Мороз сознательно отказался от перерыва, боясь, что акулы перепутают веревки или перекусят их. Под утро позвонила Снегурочка.
Дедушка, ну что же ты не звонишь? Как у вас дела?
Нормально. Испытываем новый двигатель.
А ты горячее ел?
Вчера не успел. Но сегодня Кастрюльников обещал приготовить суп из акульих плавников.
Когда великий устюг достиг южного посадного течения, снеговики перерезали лямки, и 8 акул ушли в неизвестном направлении. Правда, перед тем, как их отпустить, к концам веревок привязали пустые консервные банки. Это была идея Мерзлякина.
Чтобы издалека было слышно, если они решат на кого-нибудь напасть.
Капитан Мороз собирался отсыпаться после бессонной ночи, когда к нему подошла Синичкина.
Дедушка, я тут подумала, если бы ты знал акулий язык, может быть, с ними можно было бы договориться, как с китами?
Вряд ли. К сожалению, не со всеми можно договориться. Хотя язык у акул очень простой, они все время скрипят зубами. Ой.
Глава 14. Продавец айсбергов. Южное посадное течение раздваивалось. Одна часть его шла на север, другая уводила к югу. При помощи паруса капитану Морозу и его помощникам удалось направить ледяной корабль южнее. И вскоре айсберг плыл по бразильскому течению вдоль берегов Южной Америки.
Опять мы ничего не увидим.
А что бы вы хотели увидеть?
Попугаев и обезьян.
И еще ленивцев.
Ленивцы у нас и так есть. У Старометелкина и Кастрюльникова третий день в каюте не убрано.
Как говорил Дед Мороз, если сильно захотеть, желания сбываются. Даже глупые. В один из дней команда увидела большого разноцветного попугая. Некоторое время он летел параллельным курсом, а затем круто повернул на запад.
Хо! Что он делает в океане? Тут, наверное, миль 100 от берега.
Может, рыбу ловит?
Снеговики заспорили, чем питаются попугаи. Фруктами, семечками или орехами. Спор, возможно, продолжался бы до вечера, если бы на горизонте не появился корабль. Судно держало курс прямо на айсберг. На пассажирское оно не было похоже, на рыболовное тоже. На палубе с торпом чайников разглядел две гарпунные пушки и одну обычную.
«Дон Педро, не пойму, то ли китобой, то ли буксир, то ли пограничный корабль.
У пограничников и военных должен быть флаг, у этих ничего».
«Сейчас узнаем. Кажется, у нас будут гости».
От корабля отделился катер, и одновременно с ним взлетел попугай. Тот самый, который час назад снеговики заметили над морем. Через минуту попугай уже сидел на рубке и внимательно разглядывал команду.
«Красивый! А какой большой!»
«Русские! Я так и знал!»
«Вы говорите по-русски?»
«По-русски, по-французски, по-английски, по-испански, по-португальски и, разумеется, по-попугайски. Всего я знаю 13 языков. Недаром Дон Педро выбрал меня переводчиком».
«А Дон Педро, он кто?»
«Сами спросите».
Катер уже пришвартовался. Двое в цветных банданах остались внизу, а один в белоснежном костюме и широкополой черной шляпе, видимо, это и был Дон Педро, поднялся по веревочной лестнице на палубу. Не поздоровавшись ни с кем, он окинул айсберг беглым взглядом и что-то быстро сказал на незнакомом языке.
«Абракада, Бразилия».
«Вы из Бразилии?»
«Нет, Бразилио — мое имя. А Дон Педро сказал, превосходный айсберг, и у него деловое предложение».
«Какое?»
10%.
10%? От чего?»
«От прибыли. Объясняю популярно. Дон Педро имеет фирму по производству талой воды из айсбергов. Этот экологически чистый продукт пользуется огромным спросом. Он уже продал 2 небольших айсберга, но их пришлось транспортировать издалека, и они были значительно меньшего размера. А ваш айсберг — настоящий клад. Да».
Дон Педро тем временем что-то записывал в блокноте. Попугай, перелетев к нему на плечо, заглянул в блокнот и продолжил.
«По предварительным расчетам, в нем около 1 300 000 литров воды. По $5 за бутылку. Если вычесть накладные расходы, получается $5 000 000 чистой прибыли, и вы получите $500 000. Дон Педро очень щедр».
«Но мы не собираемся продавать айсберг».
«Да, мы плывем в Антарктиду».
Дон Педро, до этого не обращавший внимания на команду, удивленно приподнял брови, оглядел снеговиков и снова что-то быстро сказал.
«Аква-манаква севенилья?»
«Маленькие снежные роботы — это отличная реклама. Живая вода! Тогда бутылки можно будет продавать по $7.
Мы не роботы!
Тише!
Передайте Дону Педро, что нам не нужны $500 000.
С удивлением посмотрев на деда, попугай защелкал клювом. Дон Педро нахмурился и убрал блокнот в карман.
«Дон Педро сказал, что в таком случае вы ничего не получите. Он отбуксирует айсберг, а вас высадит на берегу».
«Но это же разбой! Передайте Дону Педро, что он просто пират».
«Я не пират, а бизнесмен. Разбой. А у вас есть документы на этот айсберг? Любой юрист в любом суде докажет, что у меня на него такие же права. Бизнес-свиньи с юридильо-судильо.
Что он говорит?
Мы забираем айсберг.
Как это забираете?
Что значит забираете?
Как это?
Почему?
Снеговики возмущенно зашумели, а Пряшкин достал из фуражки рогатку. Дон Педро погрозил снеговику пальцами, расстегнул белоснежный пиджак, продемонстрировал здоровенный пистолет, скорее похожий на автомат.
«Дон Педро пристрелит каждого, кто попробует его остановить!»
Пират глухо зарычал, приготовившись к прыжку. Фуфик последовал его примеру.
«Пират, Фуфик, назад!»
Собаки нехотя подчинились. Дон Педро сказал что-то попугаю и направился к катеру.
«Сейчас начнется буксировка. Если попытаетесь помешать, наша пушка разнесет айсберг в дребезги, а я здесь остаюсь за старшего».
Бандитский корабль подошел к великому устюгу, развернулся и выстрелил из двух кормовых пушек. Два гарпуна вонзились точно в нос айсберга. Тросы натянулись, и началась буксировка.
«Примерно через сутки будем на берегу. У Дона Педро отличные двигатели».
Расстроенные снеговики окружили Деда Мороза.
«Дедушка, почему ты ничего не сделал? Ты бы мог ему ноги отморозить или руки, как тем браконьерам, а попугаю хвост».
«Это я, конечно, мог бы, но тогда бы они расстреляли айсберг, и мы бы все пошли на дно. Бывают ситуации, когда приходится подчиняться обстоятельствам. Главное, все живы, а остальное мелочи».
«А куда нас привезут?»
«Пока не знаю».
«Снегурочка рассказывала, что в Бразилии у тебя есть троюродный брат, Пайнатал. Может быть, позвонить ему?»
«Посмотрим».
Но на самом деле дед смотрел на компанию снеговиков, которая о чем-то активно перешептывалась.
«Подумаешь, пушки. Были бы у нас шапки-невидимки, мы бы им показали».
«Значит так, заговорщики, обещайте, что вы ничего не будете предпринимать».
«Хорошо».
«Знаю я вас, дайте честное слово».
«Честное слово, дедушка».
«Обещаем, товарищ капитан».
Попугай Бразилио по-прежнему сидел на рубке и зорким глазом следил за происходящим на палубе. Заметив проходящего мимо Пряшкина, попугай защелкнул клювом.
«Дураки вы! От полумиллиона долларов отказались!»
«Заткнись, а то влеплю, и Дон Педро не поможет твой!»
Для убедительности Пряшкин показал рогатку. Впервые за два месяца плавания на Великом Устюге было тихо. Снеговики не играли в футбол, не ловили рыбу, не резали дурака, а молча сидели в уют-компании. Вид у всех был печальный и несчастный, как у школьника с картины «Опять двойка».
«Вот вам и привет, пингвины. Зато обезьян и попугайчиков будет сколько хочешь».
«Спасибо. На попугаев я уже насмотрелась».
«Послушайте, у меня есть отличный план».
«Но мы дали дедушке слово ничего не делать».
«А мы ничего делать не будем. В этом и заключается план».
Стемнело. Дед Мороз несколько раз выходил на палубу с проверкой, но все было тихо. Где-то в темноте работали двигатели Дона Педро, да попугай на рубке считал прибыль.
$5 миллионов, $6 миллионов, $7 миллионов.
Какая глупость! И зачем птицам деньги?
Еще капитан Мороз думал о том, что сказать Снегурочке, чтобы внучка не слишком волновалась. Нельзя же прямо так сказать: нас захватили пираты. Дед зашел в рубку. Вахтину Синичкину он отпустил спать. С ней улетел и Снегирек. Снегирек часто ночевал у девочек, которые подкармливали его семечками. Пират и Фуфик из-за жары в последнее время спали в холодном трюме. Из кают снеговиков не доносилось ни звука.
«Устали, бедные».
Достав вахтенный журнал, капитан стал записывать события этого дня. «Нет ничего темнее, чем безлунная тропическая ночь. И нет птицы бесшумнее совы. Поэтому никто не заметил, как две тени, одна большая, другая маленькая, заскользили над водой по направлению к пиратскому буксиру». Капитан Мороз закончил запись словами:
«Куда нас везут, неизвестно. Точка. Или многоточие».
И тут раздался взрыв. За ним второй и третий. Дед выбежал из рубки и увидел, что на доне Педро пожар. По палубе метались матросы, пытаясь погасить пламя. Снеговики тоже повыскакивали из кают.
Ура!
Получилось!
Ура!
Ура!
Получилось!
Что получилось?
Разбой! Диверсия! Разбой! Диверсия!
Тут Пряшкин и выпустил в него гайку.
Ой, разбой! Ой-ой-ой-ой!
Попугай завопил еще громче, взмыл в воздух и устремился к буксиру. Однако чуть не попал под пулю хозяина. Дон Педро бегал по корме, орал и стрелял из своего длинноствольного пистолета в сторону айсберга. Расстояние между Великим Устюгом и буксиром быстро увеличивалось. Только сейчас Дед Мороз заметил, что тросы оборваны.
Так что случилось? Кто-нибудь может мне объяснить?
Я могу! Пушки взорваны, тросы оборваны, мы свободны!
Старпом! Но вы же честное слово дали.
А мы ничего не делали.
А я слова не давала, просто доставила посылку.
И я слова не давал, просто чирикнул 3 раза.
Что значит чирикнул?
Не чирикнул, а чиркнул. У нас же оставался ящик со взрывчаткой. Гага сумела донести до буксира 3 шашки динамита, а Снегирек коробку спичек. Ха!
Ну вы действительно диверсанты. Особенно этот, который чирикал. Так ты и борду мне подожжешь.
Поняв, что дедушка больше не сердится, все стали обниматься.
Ура! Мы снова плывем в Антарктиду!
А Соротина вдруг заметила.
Ой, Варежкин! Что это у тебя?
Что?
Какая-то дырочка в животе.
Кажется, меня ранили.
Варежкин застонал и упал в обморок. Начался переполох. Снеговички запричитали.
Ой, Варежкина ранили.
Варежкина убили.
Или?
Не знаю, ранили. Ой.
Ничего страшного.
Дед Мороз хлопнул снеговика по животу, дунул, и дырочка затянулась. Затем хлопнул еще раз.
Будешь жить, вставай.
Варежкин открыл глаза. Снеговики окружили товарища.
Как ты?
Тебе не больно?
Все хорошо?
Ну-ка, вот так вот.
Больно? Очень?
Голова не кружится? Вроде нет. Но из меня вытекло так много воды, и мне нужно срочно восстановить баланс. Умираю.
Морковкин сообразил, чего просит раненый друг, и побежал на камбуз за водой с сиропом.
А знаешь, Варежкин, почему ранили тебя, а не кого-нибудь другого? Нет. Потому что в тебя трудно промахнуться.
Больше ничего в этот день не произошло, если не считать того, что Гага обнаружила на рубке целую кучу разноцветных перьев.
Это месть за Варежкина!
Сначала Пряшкин хотел оставить трофей себе, как память о Бразилии, пиратах и попугаях. Но передумал и отдал снеговичкам на шляпки. Глава 15. Необитаемый остров. Время от времени в уют-компании заходил разговор о том, что хорошо было бы открыть какой-нибудь остров, желательно необитаемый, чтобы можно было водрузить на нем флаг Дед Морозовки, обозначить на карте и дать ему имя. Конечно, каждый про себя предполагал, что остров надо назвать по имени первооткрывателя. Например, остров Ведеркина или земля Кастрюльникова. Но так как это звучало нескромно, предлагался устраивающий всех вариант. Остров капитана Мороза. А именами путешественников можно было бы назвать отдельные части острова. Тут у снеговиков разыгрывалась фантазия.
Берег Варежкина!
Залив Беломухиной!
Мыс Фуфика!
Коса Косичкиной!
Ручей Мерзлякина!
Почему это ручей?
Потому что, Мерзлякин, у тебя с носом все время течет!
Не течет у меня ничего!
Лучше открыть архипелаг! Тогда каждому островку можно дать свое имя!
Глупости это! Все острова давно открыты! Вот если бы дедушка слепил нас 200 лет назад, эх, тогда другое дело. Если бы мы родились 200 лет назад, мы бы и Антарктиду открыли и назвали все по-другому. Море Лазарева — это правильно. А вот что такое земля королевы Мод?
А чем тебе не нравится, Пряшкин? По-моему, звучит красиво и модно.
Ну, модно так модно. А вот смотрите, земля Франца Иосифа. А кто были эти Франц и подозрительный Иосиф, а?
Не были, а был. Франц Иосиф – австрийский император.
Дед всегда с интересом слушал эти разговоры, но старался не вмешиваться.
Это он император, а нам он не император, товарищ капитан.
Ну, хорошо, скоро мы еще раз откроем Антарктиду. А пока откроем тетради и напишем. Аргентину открыли испанцы в 1502 году.
В один из дней вахтенная Брошкина прибежала в капитанскую каюту.
Остров! Впереди остров!
Остров?
Капитан Мороз сверил местоположение айсберга по карте.
Никаких островов в радиусе 300 миль нет.
Но я же видела!
Дед взял бинокль и с удивлением покачал головой.
Хе, и правда остров? Откуда он мог здесь взяться? Свистать всех наверх!
Свистать Пуфик не умел, поэтому залаял свое любимое. Через минуту перед рубкой выстроилась вся команда.
Что случилось? Опять учебная проверка?
Вахтенная Брошкина обнаружила остров. Он прямо по курсу. Поэтому нужно быть предельно осторожными.
Брошкина!
Все с завистью посмотрели на Снеговичку. Каждый мечтал открыть остров. А обнаружила Брошкина, у которой по географии никогда больше четверки не было. Капитан распорядился на всякий случай всем заранее намазаться антизагаром и подготовить спасательные лодки. Вместе с Чайниковым они рассчитали курс. Получалось, что если направление ветра и течения не изменится, то уже примерно через час Великий Устюг окажется рядом с островом и пройдет всего в сотни метров от него. Путешественники столпились на носу. Бинокль передавали из рук в руки.
Местами снег, а кое-где трава.
Где трава?
Ну, вон, видишь зеленые пятна?
Ага, а видели, как блестит, будто драгоценные камни.
А вдруг это остров сокровищ?
Подойдем ближе, разберемся.
Капитан Мороз забрал бинокль, и когда остров стал виден невооруженным глазом, с облегчением выдохнул.
Это не остров.
Как не остров?
А что же это?
Мусор.
Что?
Дед вернул вахтенный бинокль и объяснил.
Такие острова называют мусорными. Волнами разный нетонущий мусор сбивается вместе. Если его много, то образуются целые острова.
А ты такие острова видел?
Нет, только слышал. На севере их пока нет.
Это потому, что у нас на севере чистоту уважают.
А я думаю, потому что на юге туристов больше. Они кидают в воду бутылки, пакеты, всякую дрянь.
Мусорный остров оказался довольно больших размеров. 2 км в длину и столько же в ширину. Великий Устюг подошел почти вплотную, и путешественники с интересом разглядывали чуть колышущуюся на волне массу. Деревья, палки, автомобильные покрышки, поломанные пластиковые столы и стулья, одноразовая посуда. Но больше всего было целлофановых пакетов и разноцветных пластиковых бутылок.
А блестят красиво.
Ага, Брошкина сделала блестящее открытие. Вот вам и остров сокровищ.
Более того, остров оказался обитаемым. Когда айсберг уже почти прошел мимо, кто-то заметил на катке с засохшим фикусом чайку. Неподалеку на бамбуковой этажерке сидели еще 3. Птицы тоже заметили путешественников. Через минуту опустились на палубу.
Привет, меня зовут Джо, а это Натан, Ли и Винстон.
А я Гага. Есть хотите?
Чайки нередко садились на Великий Устюг. Их подкармливали остатками еды или поимной рыбой.
Нет, еды у нас полно. Люди столько жратвы выбрасывают, что и нам хватает, и рыба кормится. А вот закурить не найдется?
Мы не курим!
И правильно. Когда привыкаешь, трудно бросить. У нас тут недавно прибило ящик кубинских сигар, но вчера он закончился.
Узнав, что путешественники из России и плывут на айсберге в Антарктиду, Джо пришел в восхищение.
Вы русские молодцы. Ледовый остров — это круто.
Круто!
У каждого. В этом мире должен быть свой остров. Остров любви, дружбы, ненасилия и изобилия. Но главное, быть свободным. Только свободная птица может увидеть красоту жизни, понимаете?
Он собирался сказать еще что-то, но чайка по имени Винстон заметил.
Смотри, Джо, что-то плывет. Может, еще ящик с сигарами?
Пока.
Чайки тяжело взмахнули крыльями и полетели обратно.
Что-то я ничего не поняла. Живут на помойке, а говорят о красоте.
Снеговики занялись работой и забыли про эту встречу. Но на следующий день мусорный остров неожиданно напомнил о себе. Ведеркин выловил несколько рыбешек и отдал их вечно голодному Фуфику. Тот съел одну рыбу, другую, и вдруг закашлялся, захрипел. Ведеркин страшно перепугался и побежал в капитанскую каюту.
«Дедушка, Фуфику плохо! Я ему дал рыбу, а он... Может быть, рыба была ядовитая?»
«Вряд ли. Скорее всего, костью подавился».
Дед поспешил на корму, где вокруг щенка уже собралась почти вся команда.
«Ну-ка, открой рот!»
Капитан Мороз сунул руку в пасть и извлек оттуда непонятный предмет.
«Что это? Я без очков не разберу».
«Пробка. Написано «сососоло». Соленое, наверное». «Не сососоло, а кока-кола. Английский нужно учить, Ведеркин».
Фуфик тем временем оклемался и выглядел даже веселее обычного, так как оказался в центре общего внимания.
«Ну как ты, Фуфик?»
«Нормально, только горло немного болит».
«Вот это и называется экологической катастрофой. Люди выбрасывают пустые бутылки в воду, рыбы кидаются на блестящий пластик, думая, что это корм, а потом им давятся люди и собаки. Надо позвонить Снегурочке и попросить, чтобы она сообщила координаты острова».
«Кому?»
«Есть такие специальные экологические службы, которые уничтожают такие острова. Вылавливают мусор сетями, а потом вроде сжигают его».
«А может быть, не надо звонить? Там живут 4 чайки: Джо, Натан, Ли и Винстон. Если их остров уничтожит, где они будут жить?»
«А если не уничтожить, то будет гибнуть рыба, люди и честные фуфики».
«Верно, а эти помощники найдут себе какой-нибудь другой остров».
«А если не найдут?»
«А пусть учатся добывать еду, как все, а то они уже и летать почти разучились».
«Опуститься легко, вот подняться сложнее».
«Да, вопрос серьезный. Так что будем делать? Сообщать или не сообщать?»
«А давайте поставим вопрос на голосование».
Давайте. «Конечно! А я против».
«Ты всегда против, Мерзлякин!»
«Из вредности!»
«Да».
Погодите, почему ты против?»
«Ты ведь сам говорил, что каждый должен отвечать за свои поступки».
«Говорил».
«Значит, у кого телефон, тот и должен решать, звонить или не звонить».
Все растерянно посмотрели на деда.
«Мерзлякин прав. Я капитан, мне и решать. Поэтому всем в койку и отбой!»
Никто не стал спрашивать, звонил дедушка Снегурочке или нет, но все были уверены, что он принял правильное решение. Глава 16. Великий раскол. Подвиг матроса Марковкина. Подходил к концу третий месяц плавания. Океан обсосал айсберг, как огромный леденец. От Великого Устюга осталась льдина размером с обычный небольшой пароход. 75 метров в длину, 25 в ширину и 10 в высоту. Чайников подсчитал, что размеры уменьшились почти в 100 раз. Правда, плюсовая температура закончилась, и ночами случались заморозки. Однако айсберг продолжал подтаивать. Красовкин, регулярно делавший замеры, сообщил, что в день они теряют по метру. Все вещи путешественники перетащили ближе к центру и постоянно сдвигали леерные ограждения. По карте до северного берега Антарктиды оставалось около 500 миль. Погода испортилась. Начались сильные ветры и шторма. В иные дни волна почти захлестывала борта. Теперь, когда айсберг уменьшился в размерах, стала ощущаться качка. Собаки перестали есть, а снеговички жаловались, что их тошнит. Во время последней бури, длившейся 2 дня, унесло одну из лодок, и капитан Мороз запретил команде выходить на палубу, чтобы кого-нибудь случайно не смыло.
«Мы находимся напротив огненной земли.
В этом районе шторма – обычное явление. Здесь Атлантический океан переходит в Тихий, а с другой стороны – в Южный. Мы на стыке трех океанов, и у каждого свой характер.
То ли из-за непогоды, или сказывалась общая усталость, но моряки вдруг как-то погрустнели и потускнели. Все чаще вспоминали Дед Морозовку и, собираясь в уют-компании, без особого энтузиазма пели «Привет, пингвины!». Снегирек почти не вылетал из бороды капитана Мороза. Даже деятельный и жизнерадостный Морковкин однажды признался пирату.
«Конечно, путешествие — это здорово, но я тут подумал, что у нас в деревне не хуже».
«Знаешь, я вообще-то не очень хотел плыть».
«Правда? А почему же ты согласился?»
«Я был нужен тебе, понимаешь? Очень важно, чтобы ты был нужен».
«Ага, понимаю. Вот я никому не нужен».
Морковкин любил мечтать. Но не просто мечтать. Он мечтал о подвигах. Например, спасти, как Дед Мороз, рыбаков со льдины.
«Или освободить попавшего к браконьерам дельфина или кита. Или прыгнуть с борта и достать из воды тонущего фуфика».
У него, кстати, была такая мысль. Но Снеговичок испугался. Ведь если прыгнуть в воду, то через минуту утонешь, как говорил Дед Мороз. К тому же Фуфик и так неплохо плавал. В общем, Морковкину не везло. Все подвиги доставались другим.
«Ну да, Кастрюльников поймал акулу. Брошкина обнаружила, хоть и мусорный, но остров. Даже пиратская пуля досталась Варежкину».
Правда, однажды Снеговик спасал лося. Но не один, и в прошлом году, и вообще про это все давно забыли. Жизнь проходила бесславно. В тот день Морковкин заступил на ночную вахту. Погода была скверная. С неба сыпался то снег, то ледяной дождь. Океан штормило, и великий устюг переваливался сбоку на бок, как утка. Морковкин всматривался в темноту.
«Что толку от вахты? Темно, хоть глаз выколи. И даже если попадется встречный айсберг, ничего сделать не успеешь».
Темноты он не боялся, а вот когда забыл ветер, стал немного не по себе. Морковкин прислушался. Ветер завывал как-то странно, как будто не только выл, но еще и лаял. Морковкин выглянул из рубки и увидел, что надувную лодку сорвало с привязи и мотает по всей палубе, а Фуфик, вцепившись в веревку зубами, пытается ее удержать. Снеговик бросился на помощь, но тут послышался треск, и посредине айсберга, там, где стояла мачта, по льду поползла трещина. Трещина расширялась.
«Фуфик! Фуфик, сюда! Да брось ее! Слышишь?»
Но щенок или не слышал, или не хотел упустить лодку, которая норовила свалиться с кормы.
«Вот балбес!»
Морковкин разбежался и перепрыгнул через разлом. И в этот момент айсберг раскололся. Все произошло так быстро, что никто не успел опомниться. Услышав грохот, снеговики выскочили из своих кают и теперь растерянно озирались. Не было ни мачты, ни кормы. Дед Мороз собрал команду в уют-компании.
«Все целы?»
«Вроде бы все. Морковкина нет!»
«Морковкин в вахтенной рубке, сейчас его смена!»
Но в рубке никого не оказалось. Мокрый от дождя пират сообщил:
«И Фуфик тоже исчез».
«Одно из двух. Или они остались на корме, или...»
«Будем надеяться на лучшее. Сейчас мы все равно ничего толком не узнаем».
Шторм продолжался всю ночь. Только к утру волны успокоились. Но над океаном повис густой туман, словно кто-то пролил молоко и не спешил его вытереть. Другой конец палубы, и то было видно с трудом.
«Морковкин!
Морковкин!
Морковкин!
Фуфик!
Фуфичек!»
Снеговики кричали до тех пор, пока не охрипли.
«Это бесполезно. В тумане слышимость нулевая. К тому же за это время их могло отнести миль на 20-30.
Гага совершила несколько пробных вылетов, но в конце концов сдалась.
«Ох, ничего не видно и не слышно».
А уж Гага, как любая сова, слышала даже шорох мыши под снегом. Вместе с кормой унесло припасы еды, горючей для спасательной лодки, да и саму лодку.
«Долго мы не продержимся. Нужно вызывать подмогу».
Дед Мороз ушел в свою каюту. По всей видимости, звонить Снегурочке. Снеговики молчали, боясь думать о самом плохом.
Но ведь надо же что-то делать.
А что делать? Ты же видишь, что ничего не видно. И лодки у нас нет.
Есть один шанс, хотя и слабый. Если Морковкин цел, и Фуфик цел, и лодка цела.
Какой шанс?
Какой?
Увидеть друг друга мы не можем. Услышать тоже. А вот учуять запах...
Что ты имеешь в виду?
У Фуфика неплохой нюх. И если ему подать сигнал, может быть, он услышит. У нас еще есть антизагар?
Последняя канистра. Остальное было в кормовом трюме.
Тащи!
Снеговики как следует намазались, а остатки вылили на снег. Все до последней капли. В воздухе запахло елочками, как будто путешественники были не в океане, а в Дед Морозовском лесу.
Родиной пахнет.
И все замолчали. Прошел час, два. Время от времени снеговики кричали, а потом снова слушали.
Ничего не выйдет. Их слишком далеко унесло. А что ты предлагаешь?
Ничего.
Ну тогда заткнись, а то по котелку получишь сейчас.
Тише, кажется, я что-то слышу.
Некоторое время стояла ватная тишина, а потом послышалось негромкое тарахтение и звонкий лай Фуфика.
Мы здесь!
Слышим, не глухие!
И из тумана вынурнула знакомая надувная лодка. Найденных по очереди обнимали.
Морковкин! Молодец, Морковкин!
Ты, Фуфик, молодец!
Ух, молодец!
Некоторые прослезились. Даже у пирата из единственного глаза выкатилась слезинка.
Из тебя, Фуфик, может выйти неплохая лайка.
Я сразу почувствовал запах. У меня нос, что надо!
И тут же вестовой получил дружеский подзатыльник. В лодке, поднятой на палубу, оказалась часть продуктов, два спиннинга, три канистры сиропа и даже канистра с антизагаром.
Целую бочку мы не смогли закатить.
Ладно, ты так герой.
У путешественников сразу поднялось настроение и резко вырос энтузиазм.
Чайников сколько до Антарктиды осталось?
400 миль.
400 миль? Ха, ерунда, доплывем.
Конечно, доплывем.
Удочки есть, рыбы наловим.
И мази хватит, температура на минус пошла.
Нет, друзья, еще одна-две бури и нас может перевернуть. К тому же Снегурочка уже летит сюда.
Трейлер появился к вечеру и завис над айсбергом. По веревочной лестнице все скарабкались на борт. Пирата и Фуфика подняли в корзинах, а Гага влетела сама. Последним, как и полагается, покинул судно капитан Мороз.
Ну что, все на месте? Никого не забыли?
Ой, постойте! Я забыла свою шляпку с пером.
Подумаешь, шляпку. Я свою любимую клюшку оставил, и то ничего.
Ну ладно, Уголькова, не расстраивайся. У меня знакомый работает в зоопарке. У них там даже павлиньи перья есть.
Была бы голова, а шляпка найдется. Ну, полетели, что ли?
Снегурочка переключила коробку передач, и трейлер стал набирать высоту.
Прощай, великий Устюг. Хотя ты и маленький, но все равно великий.
Снеговики прильнули к иллюминаторам и увидели, как айсберг превращается в маленькое белое пятнышко. Маленькое белое пятнышко в бескрайнем океане. Глава 17. Привет, пингвины! Обидно проплыть 15 тысяч километров и почти у самой цели повернуть обратно. Снегурочка намеревалась сразу же лететь домой.
До Антарктиды рукой подать. Давай хотя бы на день заглянем. Не пропадут твои куры и грядки.
Да, пожалуйста!
Хорошо, но только на один день.
И Снегурочка направила трейлер в сторону шестого материка. Северный берег Антарктиды мало чем отличался от южного берега Гренландии. Ни цветочка, ни деревца, ни кустика, те же белые равнины и ледники. Когда Дед Мороз-экспресс приземлился, снеговики, вымотавшиеся за последние сутки, спали крепким сном.
Подъем!
Снегирек клюнул Котелкова в макушку.
Ой, подъем, подъем!
От звона все проснулись и бросились к иллюминаторам. Трейлер был окружен пингвинами.
Ура! Мы в Антарктиде!
Тише! Учительницу разбудите!
Снегирек кивнул в сторону кабины. Снегурочка после двух суток дороги сладко посапывала на водительском сиденье. Путешественники, стараясь не шуметь, выбрались из машины.
А вот и мои помощники.
Дед Мороз, окруженный группой пингвинов, помахал снеговикам. Птицы, как по команде, повернулись к ним. Чугунков не удержался.
Привет, пингвины!
Русские не сдаются! Русские не сдаются!
Они что, говорят по-русски?
Большинство только несколько фраз. Ёлки-палки, вездеход сломался, и русские не сдаются. Но понимают почти все. Тут неподалеку есть наша полярная станция.
Вездеход сломался! Вездеход сломался!
Чрезвычайно любопытные птицы. И людей не боятся. И вас, как видите.
А мы вас в школе изучали. Вы пингвина Адели.
Адели, Адели, елки-палки. Адели, Адели, елки-палки.
Немного в стороне пират беседовал с седым пингвином. Заметив направляющегося к ним Морковкина, пингвин поднял крыло.
Привет. Тебя как зовут?
Морковкин.
А меня Петя. Я москвич. Москва — столица нашей родины.
Морковкин захлопал глазами.
Петя, москвич?
Пират пришел на помощь другу и объяснил, что Петя 5 лет жил в московском зоопарке, пока год назад его не вернули сюда.
А ты был в московском зоопарке?
Нет.
Москва — хороший город, только жаркий. Но у меня был отдельный бассейн, трехразовое питание и...
Пингвин не договорил, так как к ним подошел Варежкин.
О, привет, тебя как зовут?
Варежкин.
А меня зовут Петя, я москвич. Москва — столица нашей родины. А ты был в московском зоопарке?
Я...
Симпатичный, но зануда и хвостун. Кстати, ты Фуфика не видел?
Фуфика они нашли в компании Пряшкина, который показывал собравшимся вокруг пингвинам, как ползают по-пластунски.
Левый локоть вперед, правый локоть вперед. Левый локоть вперед, правый. Левый, правый, левый, правый. Хе, вот так.
Неподалеку Березкина и Косичкина изображали учительниц и давали птицам урок русского языка.
Мы из Дедморозовки. Повторите. Мы из Дедморозовки.
Мы из Дедморозовки. Мы из Дедморозовки.
Кроссовкин и остальные снеговики пытались научить пингвинов играть в футбол.
Мяч сюда! Передавай на левый фланг, давай!
Однако игры не получалось. Все птицы одновременно бросались на мяч, и каждый норовил забрать его себе. Снеговики забили им 3 гола и захотели бы еще, но матч прервал отчаянный вопль. Мимо пронесся Мерзлякин, за которым гнались 2 разгневанных пингвинов. Мерзлякин заскочил в трейлер и захлопнул за собой дверь. Пингвины остановились перед грузовиком и загалдели. Шум и крик стоял страшный. Никто ничего не мог понять.
Он пытался украсть яйцо.
Это правда? Мерзлякин, выйди и объясни, что случилось.
Я хотел вырастить в деревне пингвинчика, а они... Из грузовика я не выйду. Они клюются. Вот сюда клюнули мне, вот.
Крики разбудили Снегурочку.
Ну что тут опять без меня случилось?
Снеговички тут же доложили обо всем. А заодно похвастались, что научили пингвинов нескольким словам.
Молодцы, девочки.
Учительница даже хотела проэкзаменовать юных пингвинов, но не успела. Послышался шум двигателя и появился вездеход.
Это Сан Саныч, доктор.
Вездеход подъехал почти вплотную к трейлеру. Из него выпрыгнул молодой курносый полярник. С минуту он остолбенело смотрел на путешественников и, наконец, спросил.
Простите, вы кто?
Дед Мороз. Это моя внучка Снегурочка. А это наши помощники.
Дед Мороз? Не рассказывайте мне сказки. Как вы здесь оказались? Навигация 2 месяца назад закончилась.
Ну, сказки так сказки.
Молодой человек, мой дедушка никогда не врет. И вообще, так неприлично разговаривать со старшими.
Извините, я...
Ладно, есть те, кто верит в меня, есть кто не верит, а у него переходный возраст. Правда, Сан Саныч?
Сан Саныч растерянно кивнул. Полярный врач Сан Саныч по совместительству работал экологом и приехал на берег, чтобы окольцевать молодых пингвинов. Птицы не боялись его и выстроились в очередь. Снеговики сразу захотели помогать доктору, поэтому получилось 2 очереди. Пользы от добровольных помощников было немного, а вот вопросов масса. и как он попал в Антарктиду, и сколько полярников живет на станции, и какая здесь температура.
Минус 70 бывает.
Минус 70? Ха, сказки.
И вовсе не сказки. Рекордная температура минус 91 градус. Правда, не у нас. У нас ниже 75 не случалось.
Но особенно снеговиков интересовало, как живут полярники.
А давайте поедем к нам. У нас ползимы не бывает никого. И гостям все будут очень рады.
У нас нет времени.
Тут недалеко, 80 километров.
Мы согласны.
Да. Но мы же договорились, что летим всего на один день. Что ты хочешь сказать, Чайников?
Так день еще не прошел. Мы здесь всего 4 часа.
Давайте, соглашайтесь. У нас и клуб есть, и баня из бруса. Единственная в Антарктиде.
Эх, я бы попарился. 3 месяца в плавании. Вон как оброс. За Деда Мороза не признают.
Хорошо, но только на часок, не больше. А потом все, домой.
Снегурочка пошла прогревать двигатель. Сан Саныч вздохнул, глядя ей вслед.
Строгая у вас учительница.
Еще какая, но больше воображает. А вообще-то она добрая
и красивая.
Это верно.
Чтобы не терять время, Сан Саныч решил, что поедет со всеми на трейлере, а через несколько дней вернется с напарником и заберет вездеход.
У нас тут хорошо, машины никто не угоняет.
Я бы не был так уверен. Этот пингвин-москвич Петя все ходил около и присматривался к вездеходу. По-моему, очень хитрый тип.
Перед отъездом решили сфотографироваться с пингвинами. Гага сделала с крыши трейлера несколько снимков. Было уже темновато, но в кадр попали все. И пингвины, и снеговики, и Дед Мороз со Снегурочкой, и полярник Сан Саныч. Только Мерзлятин так и не отважился вылезти из машины. Перед тем, как забраться в грузовик, снеговики крикнули:
«Привет, пингвины!
Мы из Дед Морозовки! Руки вверх! Вы рыбу жрете!»
Снегурочка с негодованием посмотрела на снеговичек.
«Нечего сказать. Хороши учителя!»
Глава 18. Домой. Когда Сан Саныч позвонил на станцию и сообщил, что он летит на грузовике с Дедом Морозом, Снегурочкой, 20 снеговиками, 2 собаками и совой, полярники решили, что доктор упал с вездехода и стукнулся головой об лед. Думали даже выезжать за ним на втором вездеходе. Но, увидев опускающийся с неба трейлер, на котором было написано «Дед Мороз Экспресс», поверили сразу и навсегда. Кроме доктора, на полярной станции было еще 7 человек, все бородатые, серьезные мужчины. Увидев Деда Мороза, полярники обрадовались как дети, а больше всех самый пожилой и самый бородатый, начальник станции Базелев.
«Замечательно, что вы прилетели. А то у нас тут все перебывали. И артисты, и космонавты, и бизнесмены, и даже патриарх прилетал. А вот Деда Мороза еще не было».
У многих полярников дома были собаки, но на станции их держать не разрешалось, поэтому дежурный по кухне притащил все кости, накопившиеся за последние месяцы. Пират, соскучившись по нормальной собачьей еде, с удовольствием грыз огромный масон, а Фуфик хрустел костями так, словно за окном трещал 70-градусный мороз. Только Гаге не повезло.
«Увы, мышей здесь нет. Если б знали, подготовились бы заранее».
Но больше всего, как показалось снеговикам, полярники обрадовались Снегурочке.
«Женщины у нас не зимуют, слишком холодно, и работа тяжелая. А тут такая красавица. Сейчас устроим праздничный ужин».
«Не надо, спасибо большое, мы только на часок».
Но, несмотря на протесты учительницы, сразу 3 полярников побежали на кухню готовить ужин.
«Ладно, делайте, что хотите».
Было ясно, что только на час не получится. Дед Мороз никогда меньше 2 часов не парился. Пока дед был в бане, Снегурочке и ученикам устроили экскурсию по станции. Показали все помещения. И столовую, и небольшой спортзал, и библиотеку, и котельную, и ремонтные мастерские. Снеговикам все было интересно. И они совали свои морковки куда можно и куда нельзя.
«Грамотные у вас ученики. И вопрос толковый задают, и в технике разбираются. Особенно вон тот».
«Котелков?»
«Он самый. Хоть сейчас на работу бери. Нам бы такого на полярную станцию.
Когда школу окончат, берите. А пока они маловаты.
Пока шла экскурсия, в столовой накрыли столы. Полярники расстарались. Был и холодец, заливная рыба и разные бутылки. Специально для снеговиков сварили огромную кастрюлю с компотом.
Погодите, у меня тоже кое-что есть к столу.
Снегурочка сходила в трейлер и вернулась с подносом пирожков.
С грибами. Прямо перед отлетом приготовила. Они еще теплые.
Как это теплые? Уже 2 суток прошло.
Я их рядом с двигателем положила, потому и теплые. Чугунков и котелков. Почему носы черные, а? Я вижу, вы тут всю технику облазили. Так, быстро умываться и за стол.
Дед Мороз появился вовремя. Свежевымытый, румяный после бани и страшно довольный.
Эх, что за зимний праздник без елки?
Дед хлопнул рукавицами, 3 раза повернулся, и у него в руках появилась елочка. Небольшая, но настоящая, пахнущая свежей хвоей. Все ахнули. И полярники, и снеговики.
Дедушка, ты откуда ее взял? Когда мы вещи на айсберг грузили, елки не было.
Вот говорят, что взрослые не верят в чудеса. А они живут со мной уже 2 года, а все задают глупые вопросы.
А нам очень понравились ваши помощники. Может быть, дедушка, сделаешь для нас пару таких? Мы их сами всему обучим и...
Я бы сделал, но тут моркови волшебной нет. Если в следующем году приеду, слеплю вам пару, мальчика и девочку.
Готовили полярники вкусно. Особенно понравился Деду Морозу самый южный в мире холодец и жареная ледяная рыба.
Точно приеду.
Застолье без песен не обошлось. Снеговики исполнили для полярников и деревню Дед Морозовку, и пингвинов. Доктор Сан Саныч подыгрывал им на гитаре. Играл он хорошо. И голос у него, как выяснилось, был красивый. Когда он спел романс «Глаза твои холодные зажгли во мне огонь».
Вы очень красиво поете.
И на гитаре здорово бацаете.
Он у нас вообще умный, талантливый. Вот только холостой. Птица кольцовывает. Нет бы какую-нибудь хорошую девушку.
Между прочим, внучка у меня не замужем.
Дедушка, ну я же не пингвин, чтобы меня окольцовывать. Мне некогда такими глупостями заниматься. У меня школа, дети, хозяйство. И вообще, нам уже пора.
Когда прощались, доктор подошел к Снегурочке и попросил у нее электронный адрес.
Это зачем?
Ну, может, я письмо захочу написать.
Ну, хорошо. Электронный дам.
Эх, что за время такое? Все по электронной почте общаемся, а в гости не приглашаем. Ты, Сан Саныч, когда в отпуске будешь, приезжай к нам в деревню. Я ведь уже не молодой. Может, полечишь меня от чего?
Ну что ты, дедушка?
Да, приезжайте!
Но нас лечить не надо.
Мы здоровые.
Просто так приезжайте.
В гости.
Кажется, доктор в нашу учительницу влюбился.
Чего это ты взяла?
А зачем он адрес попросил?
Ну, мало ли.
И потом, он весь вечер на нее смотрел.
А она
на него наоборот не смотрела. Значит, понравился. Я такие вещи сразу вижу.
Так, все, пристегнитесь, балаболки, взлетаем.
Дед Мороз-экспресс поднялся в воздух и вскоре уже летел над океаном. Антарктида осталась где-то позади, а впереди... Только сейчас снеговики поняли, как соскучились по Дед Морозовке.
Ой, представляете, какая у нас в деревне красота. Мы же еще никогда не были в ней летом. А там все зеленое. Деревья, трава, ягоды, грибы.
Зеленые ягоды не спелые, а грибы ядовитые. Ясно тебе, Рябинина?
Все равно красиво.
Обратный путь занял почти сутки, но время промчалось как-то незаметно.
Подлетаем. Через полчаса будем дома.
Задремавший Варежкин подскочил и выглянул в иллюминатор.
А откуда снег? У нас же должно быть лето. Да не бывает никакого лета. Это все Дед Мороз и Снегурочка придумали. У нас в Дед Морозовке всегда зима. Видишь?
Как всегда зима?
Слушай его больше. Это не снег. Это мы еще над облаками. Сейчас начнем спускаться, и там внизу будет лето. Фу,
Так бы сразу и сказали. Ну ладно, все. Вот когда будет лето, тогда и разбудите.